В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, начинаем со срочных новостей. Город Соледар находится полностью под контролем российских войск. Это сегодня подтвердили в штабе теробороны ДНР. ЧВК «Вагнер» завершили зачистку железнодорожной станции «Соль». Это важный транспортный узел, контроль над которым отрезает возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском, двумя крупными узлами обороны ВСУ. Ну а министр обороны России сегодня поехал в штаб группировки «Восток» в зоне боевых действий. Шойгу побывал на командном пункте. Заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке на фронте. Командующие объединениями доложили Шойгу о ходе выполнения боевых задач. Особое внимание министр обороны обратил на обеспечение войск, организацию фортификационных работ и, разумеется, создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Это особенно актуально после Макеева.
Хотел поздравить вас с этими наградами. Уверен, не последние. Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь. Делайте все для того, чтобы приблизить тот день, который называется День Победы. Уверен, мы сделаем все для того, чтобы этот день состоялся.
Еще срочные новости. После телефонного разговора Путина и Эрдогана в Турции рассказали о новом обмене пленных. В Россию вернутся 200 человек, на Украину 800. Новый масштабный обмен пленными договорились провести уполномоченные по правам человека России и Украины после двухдневных переговоров в Анкаре. Россию тогда представляла Татьяна Москалькова, интересы Украины омбудсмен Лубенец. По словам турецкого представителя, который выступил посредником в этих переговорах, страны разработали трехэтапный план обмена пленными и уже даже передали друг другу списки. Гуманитарным коридором при обмене турецкий политик предложил сделать Стамбул. В ближайшее время Эрдоган якобы встретится и с Путиным, и с Зеленским по очереди, не вместе, для закрепления этого соглашения. В случае, если обмен состоится, он станет крупнейшим с момента начала конфликта на Украине, но официальная Москва информацию пока не комментирует. Почти одновременно с этими новостями глава Минобороны Великобритании Уоллес объявил, что Лондон направит Киеву самый крупный пакет оружия, в который войдут не только те самые 14 танков Challenger 2, но и сотни других бронемашин, в том числе бронетранспортер «Бульдог». Также Британия поставит дополнительное число беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов «Star Strike». По мнению британского министра, эти поставки могут привести к перелому в войне. Не забыл Уоллес прочитать морали союзникам по НАТО. С трибуны британского парламента он выразил надежду, что Польша и Финляндия тоже смогут предоставить украинским военным танки «Леопард-2». Правда, в этом вопросе все зависит не от Варшавы и Хельсинки, а от Германии, которая должна отменить свое вето, согласовав реэкспорт. Главным препятствием в этой связи является канцлер Шольц, который не хочет лезть поперек батьки в пекло. Батька – это, естественно, Байден. Байден тоже не дал добро на поставки своих «Абрамсов». Смотрим.
Кремль заявил, что танки, которые Великобритания планирует продать Украине, будут сожжены. На выходных Великобритания заявила, что в ближайшие недели отправит 14 своих основных боевых танков Challenger 2, а также другую передовую артиллерийскую поддержку. Но представитель Кремля заявил, что они собираются использовать эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Эти танки горят и будут гореть, как и все остальные.
В Британские танки скоро вкатятся в бой с российскими силами на Украине. Это значимый момент и ощутимое усиление украинской огневой мощи вместе с артиллерией и амуницией.
Сегодня я объявляю о самом значительном на сегодняшний день пакете боевой мощи для ускорения украинского успеха. Сюда входит рота танков «Челленджер-2» с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.
Украина хочет перейти к контрнаступлению как можно скорее, потому что украинцы, конечно, хотят отбить территорию, все еще оккупированную Россией. И чем дольше они тянут с этим контрнаступлением из-за отсутствия средств, тем сильнее укрепляются русские. Именно поэтому украинцы просят поставить определенные системы, например, боевые танки.
За последний год мы наблюдали, как Украина нарастила свою армию, поставив под ружье сотни тысяч мужчин и женщин. Теперь они оснащены не только западной техникой, но и захваченной или восстановленной бывшей советской или русской техникой. Польское правительство пожертвовало свыше 200 танков Т-72. Следующая фаза – это когда мы помогаем им обучиться и комбинировать все эти оружейные системы. Позиция правительства Великобритании заключается в том, что вторжение Путина должно провалиться.
Это будут первые передовые танки, переданные Украине союзниками. С самого начала войны Киев в течение нескольких месяцев умолял о более современном вооружении и надеется, что британское решение окажет большое давление на Германию, чтобы она разрешила поставку собственных танков «Леопард».
Все это сейчас зависит от решения правительства Германии. Речь не только о том, поставит ли Германия свои собственные «Леопарды», но и о том, дадут ли они другим странам их поставлять. Я бы потребовал от своих немецких коллег это сделать. Эти танки не для атаки. Они используются для оборонительных действий. Сейчас спор в Германии о том, является ли танк оборонительным или наступательным оружием. Но тут зависит от того, для чего вы его используете. Если вы используете его для обороны своей страны, готов поспорить, что это называется оборонительной оружейной системой. Кроме того, нам надо инвестировать в такие вещи, как производство и цепи поставок. Потому как ключевым будет, если вы собираетесь обслуживать танки или артиллерию, ключевым будет активная линия производства и цепочка поставщиков.
2300 танков «Леопард-2» разбросаны по 13 странам НАТО. Даже несмотря на то, что многие из них не готовы к бою, но при желании сотни найти можно.
Падение расходов на оборону за последние годы было очень ощутимо. Я думаю, что все сейчас поворачивается вспять. Но это требует времени по двум причинам. Первое – это индустриальное производство. И, конечно, доступность бюджета. И, во-вторых, вам нужна боеспособная техника.
Снаряжать Украину для того, чтобы вытолкнуть Россию с их территории, это так же важно, как и снарядить их для защиты того, что у них уже есть. На этой неделе десятки стран встретятся в Рамштайне в Германии с тем, чтобы продвинуть дальнейшие пожертвования и международное взаимодействие. У Кремля не останется сомнений в том, что мы готовы поддерживать Украину в бою. В 2023 году и, если необходимо, в последующие годы Украина сохранит свою инициативу при поддержке международного сообщества. И незаконное и неспровоцированное вторжение Путина потерпит неудачу.
Ну а сейчас новость специально для Бена Уоллеса и прочих островитян для российской атомной подводной лодки «Белгород». Уже готовы снаряды. Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон». Эти торпеды мощностью в 100 мегатонн называют оружием апокалипсиса. Они могут быстро и незаметно доставить ядерный заряд к цели противника, вызвать цунами или поразить прибрежные районы радиоактивными веществами. Это чтобы остудить, что называется, пыл. После полного освобождения Солидара российские войска действительно освободили станцию Силь, которая теперь будет называться, как прежде, Соль. Информацию только что подтвердил глава ДНР. Так что Бахмут и Северск — новая цель наступления российских войск. Также сообщается, что подразделения ЧВК «Вагнер» с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, клещи вокруг Бахмута смыкаются еще и с юга. Сдачу села Клещеевка на юго-западе Бахмута подтвердил и чешский наемник с позывным «Гонза». который воюет на стороне запрещенного в России батальона «Азов». По его словам, украинская армия потеряла там много бойцов. Испанская газета «Эль Паис» называет битву за Бахмут самой кровавой за весь конфликт. Посмотрите.
Ожесточенные бои идут на подступах к Бахмуту в микрорайоне Клещеевка, которая в нескольких километрах от Бахмута.
Солдат, который назвался Сергеем из украинского спецназа, сказал, что Россия начала большое наступление своих сухопутных войск на позиции ВСУ.
Они отправляют свои войска волнами. Мы не можем каждый раз их останавливать, потому что у нас меньше людей. И, к сожалению, мы потеряли много мужчин. Они разбились на небольшие подразделения, чтобы избежать нашей артиллерии. Они проникли через жилые районы и леса.
Обстрелы Бахмута не прекращаются уже на протяжении 2-3 месяцев, от 82-го, заканчивая 120-м, 152-м калибром и выше. И ракеты плюс полетают.
В последнее время очень возросла работа артиллерии противника. Это видно буквально ежедневно. Авиация противника достаточно активно работает на этом участке.
Просим.
Шли на штурм выбивать из помещения орков, когда подошли к окну, чтобы работать. Из окна выскочила пуля, ранение.
У нас нет разрешения забрать его, кричит военный фельдшер, пока раненого украинского солдата со жгутами на обеих ногах для замедления кровотечения вытаскивают из машины. Ладно, нам нужно ехать дальше, давайте выезжать.
От пункта скорой помощи по безлюдной дороге мы едем в сторону Солидара.
Мы обгоняем несколько украинских военных машин, едущих в обратном направлении. Нет явных признаков того, что украинские войска оставляют солидобывающий город, в котором велись ожесточенные бои в последние дни. Военные медики выжидают интервалы вдоль дороги, чтобы доставить раненых в госпиталь с линии фронта.
Как бои продолжаются, мы должны оставаться на месте. Если бы мы могли подъехать поближе, мы бы так и сделали.
Солдаты говорят, что дорога за холмом обстреливается. Россия заявляет, что взяла Солидар под полный контроль. Но дым, поднимающийся от мест ударов и взрывов, почти постоянной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов, говорит нам об обратном. Украинские военные на этих БТРах направляются к Солидару, который находится в паре километров по этой дороге. Бронетранспортеры у лесополосы кажутся готовыми к потенциальному отходу солдат. На них западное вооружение. Но также здесь много техники, сделанной в Советском Союзе. Этой зенитке почти 60 лет.
Нам будет трудно их отбросить назад. Мы понесем большие потери. Их так много в Солидаре, что иногда пушки перекрываются, когда мы пытаемся стрелять как можно больше.
Солдаты копают новые траншеи на склоне на случай, если российские войска выйдут из долины. Другие наблюдают за ходом боя. Украинские силы все еще держат плацдарм на западной окраине города.
Но вблизи украинской границы второй день идут совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил России и Белоруссии. Для обеспечения проведения учений задействуются все аэродромы, полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил союзного государства. Генштаб ВСУ сообщает, что в этой связи возросла вероятность нанесения ударов с территории Беларуси. При этом ВСУ готовится отражать и новый поход на Киев. На границе с Белоруссией украинские боевики организуют укрепрайоны и проводят учения. ВСУшники стреляют по мишеням и катаются на пикапах с тачанками, как террористы на Ближнем Востоке.
Беларусь начала совместные с Россией учения ВВС. Военные учения продлятся 2 недели, и они проходят на фоне опасений, что Москва может оказать давление на Минск, чтобы тот присоединился к войне на Украине. Министерство обороны Беларуси настаивает на том, что учения будут носить оборонительный характер для подготовки к возможным боевым задачам.
На этот раз начинает ощущаться немного 2022 год. В прошлом году многие помнят, когда Кремль собирал войска на границе и нарастал геополитический кризис, и многие задавались вопросом, действительно ли Владимир Путин совершит немыслимое и начнет полномасштабное вторжение. В Беларуси тогда были объявлены совместные учения, которые поставили Киев под прямую угрозу. И мы все знаем, что произошло после этого. Поэтому нынешние учения будут вызывать много беспокойства.
На юге Беларуси нет присутствия боевых сил, которые представляли бы непосредственную опасность для территории Украины. Украина полностью осведомлена об угрозах, исходящих из Белоруссии, в том числе о присутствии там российских войск, а также белорусских вооруженных сил, и очень подробно следит за событиями и развертыванием там.
Поскольку противник потенциально может сосредоточить войска вдоль наших северных границ, где у нашей бригады есть свои обязанности, мы сейчас тренируем наши мобильные стрелковые подразделения, отрабатывая атаку противника, который пытается пересечь нашу границу и продвинуться дальше на нашу территорию.
Русские силы покинули этот регион в конце марта, но эта часть фронта никогда не стихала.
55 обстрелов за последние 24 часа. На оборонном рубеже, а также здесь пара обстрелов была.
По данным разведки, они формируют оборонительные позиции, которые потом могут использовать для наступления в этом направлении. Так что они готовятся, и мы готовимся.
Украина утверждает, что отобьет обратно все ныне оккупированные территории. Но чиновники также говорили, что они ожидают, что в следующие недели и месяцы придется защищать свои территории от новых русских наступлений по всем фронтам, в том числе и на этом.
Я думаю, русские пытаются дать Украине повод для беспокойства на границе, а вот граница с Белоруссией очень большая, да и толку от нее мало. Знаменитые Припятские болота пролегают прямо к западу от этого района, и эти болота очень водянистые, никто не хочет их пересекать. В феврале, когда вторглись русские, они вторглись очень узким фронтом, намного восточнее Припятских болот. И это то, что им придется делать снова, потому что болото — это огромная территория, а этой зимой она стала еще более заболоченной, только из-за местных климатических условий. Так что никто не хочет вести танк армию по такой местности. На самом деле, если бы русские снова пришли из Белоруссии, они все равно были бы на узком фронте. Украинцы увидели бы, как они передвигаются.
Важно отметить, что Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные военные учения. Они давно уже партнеры в военной сфере. Сотрудничают они также с другими странами, например, с Казахстаном. Нынешние же учения давно запланированы. И понятно, что Киев пытается убедить, что Запад не закрывает глаза на угрозы, которые могут представлять эти учения для Украины. Но в целом, несмотря на то, что Киев бьет тревогу, не думаю, что эти военные учения свидетельствуют о том, что Россия готовится начать наступление, как это было до 24 февраля прошлого года.
Ну и чтобы не проспать наступление на Киев, из немецкого Гелсенкирхена в Румынию должны быть переброшены дополнительные самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС. Вместе с натовскими самолетами-разведчиками на авиабазу под Бухарестом прибудут сразу 180 человек так называемого обслуживающего персонала, где будут проводить разведывательные миссии в течение нескольких недель. Еще раз. Наше новое наступление они ждут в течение ближайших недель. Самолеты «АВАКС» якобы даже способны обнаруживать российские самолеты за сотни километров, что делает их, как гордо заявляют высокопоставленные представители западного военного блока, ключевым средством устрашения НАТО. Дело уже дошло до того, что операторы этих самых «АВАКСов», настолько поверившие в возможности своих машин, не стесняясь, откровенно угрожают на камеру. Мол, сидите, русские, тихо, не дергайтесь. Ведь каждый ваш самолет у нас под колпаком, а настроены мы крайне решительно. Вот только не очень понятно, зачем НАТО дополнительный АВАКС на восточном фланге, если это чудо техники, причем не одно чудо техники, уже приступило к патрулированию воздушного пространства НАТО над Восточной Европой и Балтийским морем еще в феврале 22 года.
Своим присутствием мы как бы говорим русским: не суйтесь дальше на запад. Именно поэтому мы здесь.
Сегодня в Румынию прибыла группа самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС, которые укрепят и без того солидное военное присутствие НАТО в регионе и будут следить за военными действиями русских. Как заявила официальный представитель НАТО Аана Лунгеску, АВАКСы Альянса могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством устрашения обороны НАТО. Ранее в качестве реакции на военные действия России на Украине НАТО уже перебросило в Восточную Европу дополнительные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. К регулярному же патрулированию воздушного пространства НАТО над Восточной Европой и Балтийским морем самолеты АВАКС приступили еще в феврале 2022 года. Их задача – засекать российские военные самолеты у границ Альянса. Первые же разведывательные полеты с авиабазы в Румынии новые АВАКСы НАТО выполнят уже в ближайшие дни. Их миссия рассчитана на несколько недель. Направленная же в Румынию группа разведывательных самолетов – часть эскадрильи из 14 АВАКСов. Место постоянной дислокации которой находится в немецком Гайленкирхене. Только для обслуживания самолетов АВАКС на авиабазу Атапени под Бухарестом прибудут 180 человек.
Почти 4 часа мы провели в небе над Румынией и почти столько же над Польшей. Это уже привычная длительность разведывательных полетов НАТО, ну и маршрут, собственно, тоже привычный. И выбран он не случайно, потому что именно таким образом можно увидеть как можно большую часть территории Украины и также европейскую часть территории России.
Мы можем наблюдать за тем, откуда взлетают самолеты русских, куда они направляются, куда летят и что они делают. Наша основная задача – убедительно устрашать и демонстрировать, что НАТО решительно настроено. Мы патрулируем границы воздушного пространства Альянса и даем понять, что мы готовы защищать эти самые границы НАТО и что нам прекрасно известно, что происходит в любой точке рядом с воздушным пространством НАТО.
Продолжая авиационную тему, в Европе резко начала меняться риторика по России, правда, вежливости в словах так и нет. По-прежнему пытаются действовать силы и требуют. Итак, в Еврокомиссии заявили, что Россия, внимание, Россия должна бесплатно пускать иностранные авиакомпании по транссибирским маршрутам. Сейчас небо над нашей страной для западных компаний, конечно, закрыто. И это был ответ на антироссийские санкции. И вот спустя почти год выясняется, что европейские несчастные авиакомпании из-за необходимости по пути в Азию облетать Белоруссию, Россию и Украину несут колоссальные убытки по пути в Японию. Например, приходится лететь через Казахстан и Монголию и проводить в небе лишнее время. Рейс Париж-Токио теперь длится более 14 часов. Раньше был 9. И на таком фоне поговаривают о перспективах банкротств многих европейских компаний, в частности, финской Finnair. Так что неудивительно, что европейские авиакомпании побежали тут же жаловаться в Еврокомиссию, ну а там поступили в своей привычной хамской манере. Россия им что-то должна. На таком фоне в Давосе стартует Всемирный экономический форум. Делегации из России и из Китая не будет. Контакты с Москвой мировые экономисты приостановили после начала СВО, а китайцы отказались участвовать якобы из-за эпидемии коронавируса. Но, во всяком случае, так звучит официальная китайская версия. Зато ожидается участие белорусской оппозиционерки Тихановской, главы офиса президента Украины Ермака и около 50, что рекорд, глав государств и правительств. Украинская делегация представит некую формулу мира, предложенную Зеленским. Сам он тоже, естественно, выступит. Выступит, правда, дистанционно, но слушать Зеленского, судя по всему, будет не так уж и весело, посчитали европейские бонзы и нашли себе другую забаву. В том смысле, что по данным австрийских СМИ, делегаты форума сняли всех проституток в Давосе. Австрийские журналисты жалуются, что цены на жриц любви подскочили до 2500 швейцарских франков за ночь. А это 184,5 тысячи рублей за ночь. Но свободных мощностей в местных интим-услугах все равно не осталось. Смотрите.
Давосский экономический форум открывает свои двери для мировой элиты спустя почти год после начала российского вторжения на Украину. Форум также проходит на фоне растущих опасений экономического спада. Главная тема в этом году – сотрудничество в фрагментированном мире.
На кон поставлено очень многое. Мы должны найти реальные решения войн и конфликтов. И мы также должны сделать все для того, чтобы не уйти в рецессию.
В этом году на форуме меньше политических фигур. Да, приехал немецкий канцлер, но крупных политических фигур меньше, или страны представлены на более низком уровне. К примеру, приехал вице-председатель КНР, нет лидеров стран Большой Семерки, нет Джо Байдена, поэтому и для других политиков нет особенного смысла присутствовать здесь. Не является сюрпризом и то, что здесь нет русских и их олигархов, российского руководства. Нет этих значимых фигур, которыми некогда мог похвастаться Давос. После российского вторжения на Украину и последовавших за ним санкций, присутствие россиян здесь практически сведено к нулю.
Здесь есть и украинский дом, который представляет собой виртуальную экспозицию, открытую при поддержке Международного института в Париже. Этот дом открывается в Давосе уже 5-й год подряд, но в этот раз основной его фокус – это привлечение большего числа вооружений для сражения в текущем конфликте.
У нас нет вооружений, у нас нет систем ПВО «Патриот», поэтому оружие – это главный приоритет для нас.
Габриэлис Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, присоединяется к нам. Он находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Я хочу попросить вас, чтобы вы дали нам представление, о чем будет ваше выступление перед участниками форума. И как вы считаете, некоторые страны пытаются задержать поставку вооружений Украине?
Я думаю, что мы гораздо серьезнее должны подходить к нашему видению касательно того, как должна закончиться эта война. И я думаю, что она должна закончиться на Украине, тем, что украинцы вернут себе территории, находящиеся под российской оккупацией. Для этого им нужно вооружение, самое различное. В первую очередь это танки, основные боевые танки, которые есть у Британии, которые есть у Германии, которые есть у Соединенных Штатов, а также дальнобойные ракетные системы, которые помогут выдавить российских солдат с оккупированных ими территорий. Я думаю, что мы должны убедиться в том, чтобы все страны, которые поддерживают Украину, пришли к соглашению о том, как будет выглядеть окончание войны. Мы все должны прийти к соглашению о том, что Украина должна выиграть эту войну. Должна заставить русских уйти с ее территории, для того, чтобы на европейском континенте вновь воцарилась безопасность. И если мы хотим, чтобы мировая система безопасности вернулась в прежнее состояние, то Россия просто обязана проиграть. И мы должны понимать, что Украина продолжает противостоять превосходящим силам противника. Поэтому мы просто не имеем права бросить их в этой ситуации и с тем оружием, которое имеется в их распоряжении сейчас.
Теперь перенесемся в Америку, где в схватке республиканцев и демократов таки обозначился крутой поворот, причем в пользу первых. На днях в «Нью-Йорк-Пост» вышел скандальный материал под заголовком «Наркоман Хантер Байден жил в доме в штате Делавэр, где хранились секретные документы». Утверждается, что дом в Уилмингтоне, где были найдены те самые секретные документы, является основным местом жительства Хантера после развода с женой в 2017 году. Однако скандал с документами – это еще не все. Выясняется, что Хантер арендовал злополучный дом у своего отца Джо за 50 тысяч долларов в месяц при верхней границе ренты в городе в 6 тысяч долларов. По данным американских СМИ, таким образом Хантер отмывал гонорары от своих украинских и китайских афер. И теперь эти факты способны наконец-то увязать махинации сына наркомана с его отцом, президентом Америки. И если для Байдена это может закончиться импичментом, то сам Хантер прямо сейчас решает куда более важные проблемы. Оказывается, Байден-младший обратился с иском в суд, чтобы запретить матери его биологической дочери, стриптизерши из ночного клуба, использовать в документах фамилию президентскую Байден. Более того, сын президента США сначала отрицал даже...
Беларусь начала совместные с Россией учения ВВС. Военные учения продлятся 2 недели, и они проходят на фоне опасений, что Москва может оказать давление на Минск, чтобы тот присоединился к войне на Украине. Министерство обороны Беларуси настаивает на том, что учения будут носить оборонительный характер для подготовки к возможным боевым задачам.
На этот раз начинает ощущаться немного 2022 год. В прошлом году многие помнят, когда Кремль собирал войска на границе и нарастал геополитический кризис, и многие задавались вопросом, действительно ли Владимир Путин совершит немыслимое и начнет полномасштабное вторжение. В Беларуси тогда были объявлены совместные учения, которые поставили Киев под прямую угрозу. И мы все знаем, что произошло после этого. Поэтому нынешние учения будут вызывать много беспокойства.
На юге Беларуси нет присутствия боевых сил, которые представляли бы непосредственную опасность для территории Украины. Украина полностью осведомлена об угрозах, исходящих из Белоруссии, в том числе о присутствии там российских войск, а также белорусских вооруженных сил, и очень подробно следит за событиями и развертыванием там.
Поскольку противник потенциально может сосредоточить войска вдоль наших северных границ, где у нашей бригады есть свои обязанности, мы сейчас тренируем наши мобильные стрелковые подразделения, отрабатывая атаку противника, который пытается пересечь нашу границу и продвинуться дальше на нашу территорию.
Русские силы покинули этот регион в конце марта, но эта часть фронта никогда не стихала.
55 обстрелов за последние 24 часа. На оборонном рубеже, а также здесь пара обстрелов была.
По данным разведки, они формируют оборонительные позиции, которые потом могут использовать для наступления в этом направлении. Так что они готовятся, и мы готовимся.
Украина утверждает, что отобьет обратно все ныне оккупированные территории. Но чиновники также говорили, что они ожидают, что в следующие недели и месяцы придется защищать свои территории от новых русских наступлений по всем фронтам, в том числе и на этом.
Я думаю, русские пытаются дать Украине повод для беспокойства на границе, а вот граница с Белоруссией очень большая, да и толку от нее мало. Знаменитые Припятские болота пролегают прямо к западу от этого района, и эти болота очень водянистые, никто не хочет их пересекать. В феврале, когда вторглись русские, они вторглись очень узким фронтом, намного восточнее Припятских болот. И это то, что им придется делать снова, потому что болото — это огромная территория, а этой зимой она стала еще более заболоченной, только из-за местных климатических условий. Так что никто не хочет вести танк армию по такой местности. На самом деле, если бы русские снова пришли из Белоруссии, они все равно были бы на узком фронте. Украинцы увидели бы, как они передвигаются.
Важно отметить, что Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные военные учения. Они давно уже партнеры в военной сфере. Сотрудничают они также с другими странами, например, с Казахстаном. Нынешние же учения давно запланированы. И понятно, что Киев пытается убедить, что Запад не закрывает глаза на угрозы, которые могут представлять эти учения для Украины. Но в целом, несмотря на то, что Киев бьет тревогу, не думаю, что эти военные учения свидетельствуют о том, что Россия готовится начать наступление, как это было до 24 февраля прошлого года.
Ну и чтобы не проспать наступление на Киев, из немецкого Гелсенкирхена в Румынию должны быть переброшены дополнительные самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС. Вместе с натовскими самолетами-разведчиками на авиабазу под Бухарестом прибудут сразу 180 человек так называемого обслуживающего персонала, где будут проводить разведывательные миссии в течение нескольких недель. Еще раз. Наше новое наступление они ждут в течение ближайших недель. Самолеты «АВАКС» якобы даже способны обнаруживать российские самолеты за сотни километров, что делает их, как гордо заявляют высокопоставленные представители западного военного блока, ключевым средством устрашения НАТО. Дело уже дошло до того, что операторы этих самых «АВАКСов», настолько поверившие в возможности своих машин, не стесняясь, откровенно угрожают на камеру. Мол, сидите, русские, тихо, не дергайтесь, ведь каждый ваш самолет у нас под колпаком, а настроены мы крайне решительно. Вот только не очень понятно, зачем НАТО дополнительный АВАКС на восточном фланге, если это чудо техники, причем не одно чудо техники, уже приступило к патрулированию воздушного пространства НАТО над Восточной Европой и Балтийским морем еще в феврале 22 года.
Своим присутствием мы как бы говорим русским: не суйтесь дальше на запад. Именно поэтому мы здесь.
Сегодня в Румынию прибыла группа самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС, которые укрепят и без того солидное военное присутствие НАТО в регионе и будут следить за военными действиями русских. Как заявила официальный представитель НАТО Аана Лунгеску, АВАКСы Альянса могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством устрашения обороны НАТО. Ранее в качестве реакции на военные действия России на Украине НАТО уже перебросило в Восточную Европу дополнительные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. К регулярному же патрулированию воздушного пространства НАТО над Восточной Европой и Балтийским морем самолеты АВАКС приступили еще в феврале 2022 года. Их задача – засекать российские военные самолеты у границ Альянса. Первые же разведывательные полеты с авиабазы в Румынии новые АВАКСы НАТО выполнят уже в ближайшие дни. Их миссия рассчитана на несколько недель. Направленная же в Румынию группа разведывательных самолетов – часть эскадрильи из 14 АВАКСов. Место постоянной дислокации которой находится в немецком Гайленкирхене. Только для обслуживания самолетов АВАКС на авиабазу Атапени под Бухарестом прибудут 180 человек.
Почти 4 часа мы провели в небе над Румынией и почти столько же над Польшей. Это уже привычная длительность разведывательных полетов НАТО, ну и маршрут, собственно, тоже привычный. И выбран он не случайно, потому что именно таким образом можно увидеть как можно большую часть территории Украины и также европейскую часть территории России.
Мы можем наблюдать за тем, откуда взлетают самолеты русских, куда они направляются, куда летят и что они делают. Наша основная задача – убедительно устрашать и демонстрировать, что НАТО решительно настроено. Мы патрулируем границы воздушного пространства Альянса и даем понять, что мы готовы защищать эти самые границы НАТО и что нам прекрасно известно, что происходит в любой точке рядом с воздушным пространством НАТО.
Продолжая авиационную тему, в Европе резко начала меняться риторика по России. Правда, вежливости в словах так и нет. По-прежнему пытаются действовать силы и требуют. Итак, в Еврокомиссии заявили, что Россия, внимание, Россия должна бесплатно пускать иностранные авиакомпании по транссибирским маршрутам. Сейчас небо над нашей страной для западных компаний, конечно, закрыто. И это был ответ на антироссийские санкции. И вот спустя почти год выясняется, что европейские несчастные авиакомпании из-за необходимости по пути в Азию облетать Белоруссию, Россию и Украину несут колоссальные убытки по пути в Японию. Например, приходится лететь через Казахстан и Монголию и проводить в небе лишнее время. Рейс Париж-Токио теперь длится более 14 часов. Раньше был 9. И на таком фоне поговаривают о перспективах банкротств многих европейских компаний, в частности, финской Finnair. Так что неудивительно, что европейские авиакомпании побежали тут же жаловаться в Еврокомиссию, ну а там поступили в своей привычной хамской манере. Россия им что-то должна. На таком фоне в Давосе стартует Всемирный экономический форум. Делегации из России и из Китая не будет. Контакты с Москвой мировые экономисты приостановили после начала СВО, а китайцы отказались участвовать якобы из-за эпидемии коронавируса. Но, во всяком случае, так звучит официальная китайская версия. Зато ожидается участие белорусской оппозиционерки Тихановской, главы офиса президента Украины Ермака и около 50, что рекорд, глав государств и правительств. Украинская делегация представит некую формулу мира, предложенную Зеленским. Сам он тоже, естественно, выступит. Выступит, правда, дистанционно, но слушать Зеленского, судя по всему, будет не так уж и весело, посчитали европейские бонзы и нашли себе другую забаву. В том смысле, что по данным австрийских СМИ, Делегаты форума сняли всех проституток в Давосе. Австрийские журналисты жалуются, что цены на жриц любви подскочили до 2500 швейцарских франков за ночь. А это 184 500 рублей за ночь. Но свободных мощностей в местных интим-услугах все равно не осталось. Смотрите.
Давосский экономический форум открывает свои двери для мировой элиты спустя почти год после начала российского вторжения на Украину. Форум также проходит на фоне растущих опасений экономического спада. Главная тема в этом году – сотрудничество в фрагментированном мире.
На кон поставлено очень многое. Мы должны найти реальные решения войн и конфликтов. И мы также должны сделать все для того, чтобы не уйти в рецессию.
В этом году на форуме меньше политических фигур. Да, приехал немецкий канцлер, но крупных политических фигур меньше, или страны представлены на более низком уровне. К примеру, приехал вице-председатель КНР, нет лидеров стран Большой Семерки, нет Джо Байдена. Поэтому и для других политиков нет особенного смысла присутствовать здесь. Не является сюрпризом и то, что здесь нет русских и их олигархов, российского руководства. Нет этих значимых фигур, которыми некогда мог похвастаться Давос. После российского вторжения на Украину и последовавших за ним санкций, присутствие россиян здесь практически сведено к нулю.
Здесь есть и украинский дом, который представляет собой виртуальную экспозицию, открытую при поддержке Международного института в Париже. Этот дом открывается в Давосе уже 5-й год подряд, но в этот раз основной его фокус – это привлечение большего числа вооружений для сражения в текущем конфликте.
У нас нет вооружений, у нас нет систем ПВО «Патриот», поэтому оружие – это главный приоритет для нас.
Габриэлис Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, присоединяется к нам. Он находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Я хочу попросить вас, чтобы вы дали нам представление, о чем будет ваше выступление перед участниками форума. И как вы считаете, некоторые страны пытаются задержать поставку вооружений Украине?
Я думаю, что мы гораздо серьезнее должны подходить к нашему видению касательно того, как должна закончиться эта война. И я думаю, что она должна закончиться на Украине, тем, что украинцы вернут себе территории, находящиеся под российской оккупацией. Для этого им нужно вооружение, самое различное. В первую очередь это танки, основные боевые танки, которые есть у Британии, которые есть у Германии, которые есть у Соединенных Штатов, а также дальнобойные ракетные системы, которые помогут выдавить российских солдат с оккупированных ими территорий. Я думаю, что мы должны убедиться в том, чтобы все страны, которые поддерживают Украину, пришли к соглашению о том, как будет выглядеть окончание войны. Мы все должны прийти к соглашению о том, что Украина должна выиграть эту войну. Должна заставить русских уйти с ее территории, для того, чтобы на европейском континенте вновь воцарилась безопасность. И если мы хотим, чтобы мировая система безопасности вернулась в прежнее состояние, то Россия просто обязана проиграть. И мы должны понимать, что Украина продолжает противостоять превосходящим силам противника. Поэтому мы просто не имеем права бросить их в этой ситуации и с тем оружием, которое имеется в их распоряжении сейчас.
Теперь перенесемся в Америку, где в схватке республиканцев и демократов таки обозначился крутой поворот, причем в пользу первых. На днях в «Нью-Йорк-Пост» вышел скандальный материал под заголовком «Наркоман Хантер Байден жил в доме в штате Делавэр, где хранились секретные документы». Утверждается, что дом в Уилмингтоне, где были найдены те самые секретные документы, является основным местом жительства Хантера после развода с женой в 2017 году. Однако скандал с документами – это еще не все. Выясняется, что Хантер арендовал злополучный дом у своего отца Джо за 50 тысяч долларов в месяц при верхней границе ренты в городе в 6 тысяч долларов. По данным американских СМИ, таким образом Хантер отмывал гонорары от своих украинских и китайских афер. И теперь эти факты способны наконец-то увязать махинации сына наркомана с его отцом, президентом Америки. И если для Байдена это может закончиться импичментом, то сам Хантер прямо сейчас решает куда более важные проблемы. Оказывается, Байден-младший обратился с иском в суд, чтобы запретить матери его биологической дочери, стриптизерши из ночного клуба, использовать в документах фамилию президентскую Байден. Более того, сын президента США сначала отрицал даже знакомство с матерью ребенка, чтобы не платить алименты, и он действительно их не платил. Но в итоге мать-стриптизерша подала иск на установление отцовства и сдала тест ДНК, который подтвердил, что именно Хантер – биологический отец. Байден ответил, был пьяный, не помню. В общем, теперь он хочет запретить матери собственного ребенка использовать свою фамилию. Таким образом, делаем вывод, у власти в Америке образцово-показательная семья.
You think if Donald Trump Jr. had that problem, they'd let me get away with it?
Hunter's former flame is...
Бывшая пассия Хантера Байдена судится с ним, чтобы поменять ее фамилию с материнской на фамилию Хантера.
To Hunters.
31-летняя Лунден Робертс подала 4 ходатайства в суд в связи с делом об отцовстве Хантера. Дело вновь открыли в сентябре, когда первый сын попросил обратиться в суд, чтобы понизить алименты. Адвокат Клинтон Ланкастер заявил в суде округа Индепенденс, что у Нейви Джоан Робертс будут преимущества с фамилией Байден, что, как он сказал, теперь является синонимом хорошего образования, успешности, финансовой обеспеченности и политической власти.
Хантер Байден, возможно, захочет забить свою трубку для крека и глубоко затянуться из-за этого. Женщина, которая забеременела от Хантера, когда он состоял в отношениях со вдовой своего покойного брата, попросила поменять фамилию своей дочери с Робертс на Байден. Лондон Алекс Робертс впервые познакомилась с Хантером в Вашингтонском клубе, где она работала стриптизершей. Вскоре родилась их дочь.
Navy Joan Roberts, Hunter's love child, came into the world shortly thereafter. The DNA test conducted by
Тест ДНК, проведенный в январе 2020 года с научной точностью, подтвердил отцовство Хантера. Байден пытался избежать уплаты алиментов, утверждая в суде, что у него большие долги после развода.
Он возражает против того, чтобы его дочь носила его фамилию, и говорит, что если она это сделает, у нее никогда не будет мирного существования. Живя в роскошном особняке в Малибу, Хантер продолжал бороться со своими обязательствами по алиментам и в сентябре 2022 года потребовал снизить выплаты, сетуя на тяжелые финансовые обстоятельства. Общественность платит за его безопасность в особняке больше, чем он ежемесячно поддерживает свою дочь. Все сообщения о его сексе и употреблении наркотиков с проститутками просто-напросто шокируют.
Как вы думаете, если у Дональда Трампа-младшего были такие проблемы, они бы позволили мне уйти безнаказанным? Если бы у меня была интрижка со стриптизершей, и я бы попытался избежать уплаты налогов на протяжении нескольких лет, как вы думаете, не была бы эта новость повсюду?
Приходят срочные новости по поводу поездки министра обороны России Шойгу в зону проведения боевых действий. Министр обороны заявил, что особое внимание требуется уделить комплектованию войск, обеспечению вооружением, военной техникой, про безопасные способы дислокации российских военных, я уже говорила, это, конечно, после известной трагедии, принципиально важный момент. Давайте мы на фронт перенесемся. На прямой связи наш военный корреспондент Александр Сладков. Саш, здравствуйте. Ну, Данилов, как к нему не относись, он все-таки глава СНБО Украины, заявил, что Россия готовится к главному рывку. В главном управлении украинской разведки сообщили, что к весне Россия освободит Донбасс. Есть ли какие-то признаки на это указывающие? Как вообще дела у наших военных? Мы собрались с силами, пойдем.
Добрый день. Ну, во-первых, без наступления мы не сможем выполнить ту задачу, которую поставил Верховный Главнокомандующий. Находясь в обороне, мы никогда не решим тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Оборона – это совершенно не та форма боевых действий, которая нужна для выполнения. Значит, пойдем вперед. Если мы пойдем вперед, то Сергей Кожегетович совершенно справедливо обозначил проблемы, которые существуют. Комплектование войск, обеспечение их всеми видами. То есть вот открываем книжку, да, устав или инструкцию, или школу, книгу юных командиров. Вот. И там написано, в роте столько-то БМП, в роте столько-то гранатометчиков, столько-то пулеметов, снайперские отделения, столько-то автомашин, положено выделять столько-то горючего настоящего, которое горит. Вот. И исходя из этих требований, Сергей Кожегетович абсолютно правильно сказал, нужно обеспечить тем, чем положено. Но мы находимся в нештатной ситуации. Это боевая ситуация. Если у нас в мотострелковом батальоне отсутствует отделение беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронная разведка, это мотострелковый батальон, здесь, в наших условиях, это просто необходимо. Значит, нужно, мне так кажется, ну и как и всем, кто здесь находится, предусмотреть внештатные позиции обеспечения войск. Поэтому Сергей Кожегетович здесь, поэтому он разговаривает с командующими, с командирами подразделений, общается. Сюда прилетал и Владимир Владимирович Путин. Ну, естественно, мы пойдем вперед. А какие могут быть варианты? То, что касается готовы или нет, на мой взгляд, обеспечение еще, ну, специалистам в обеспечении еще предстоит очень много поработать. Но действия идут, работа идет. И тут нужно сказать, мы находимся в динамике. Вот, динамики. Как только это все выйдет на хотя бы штатные позиции, тогда можно уже будет говорить о готовности наступления. Но вы еще очень важный вопрос подняли по поводу сохранения личного состава. Действительно, многие, значит, тот и есть, кто не обращает на это внимания еще, многие отдают себе отчет, что людей нужно не просто готовить, но это инструмент, который нужно сохранять. Если мы кладем рыбу не в холодильник, а в шкаф, то она протухнет, она испортится. Почему же мы людей тогда не бережем? Значит, нужно развернуть те службы, квартирно-эксплуатационные службы, квартирно-эксплуатационные отделы, которые должны анализировать ситуацию и приводить ее в соответствие с требованиями безопасности в зоне проведения специальной военной операции.
Саш, то, что мы пойдем в наступление, мы, наверное, не сомневаемся, других вариантов в целом нет, но я уточняющий вопрос задам. Я про тайминг. Речь идет про весну ближайшего года. У нас сейчас январь. Насколько это выполнимая задача? Опять-таки я апеллирую сейчас исключительно к заявлениям украинского командования. Но не к фрикам, а именно украинского командования. Они сейчас ждут наступления, исходят из того, что наша цель к весне – освободить весь Донбасс.
Правильно, что ждут. Правильно, что говорят о нашем наступлении. Правильно, что никто не знает, когда оно начнется. У нас руководит всей специальной военной операцией, объединенной группировкой войск в скобочках сил, Валерий Герасимов. Это высшая компетенция, связанная с применением сил, в том числе за границей. Поэтому, когда будут готовы, тогда пойдут. Но мы не можем говорить весной, это летом. Я знаю точно, это не связано с снег, с лякоть. Это не связано с готовностью украинской стороны. Либо какой-то ситуации, которая будет давлеть над нами. Здесь у нас сосредоточены интеллект, готовность, сила, обеспечение для того, чтобы привести в действие группировку в наступательном плане тогда, когда нам надо, а не всем остальным. НАТО, Украине или Данилову конкретно.
Саш, про Солидар. Вроде бы все наши сообщения и ваш репортаж. Еще раз напомню для наших телезрителей, Саш Сладков первым оказался в освобожденном Солидаре, указывает на то, что этот населенный пункт контролируем мы, Зеленский барахтается, до сих пор украинская сторона так и не признала потерю Солидара, плюс информация о том, что его Зеленский требует вернуть у Залужного любым путем это возможно? Насколько глубоко там уже наши позиции? Какие предпринимают усилия ВСУшники?
Ну, во-первых, ничего невозможного не существует. Война – это территория возможностей. Если они соберут все силы, оголят остальные фланги, сосредоточат их на солидарском направлении, а мы не будем принимать какие-то контрмеры, почему? Заберут. Но дело в том, что солидар уже не прифронтовая территория, солидар уже в тылу. Мы уже говорим о продвижении войск на запад, на северо-запад. Это активность наших войск в районе, Донецка, в районе Авдеевки. С северной стороны Авдеевки очень хорошо действует 3-я бригада. Вот, поэтому здесь комплекс, такое тяжелое очень выражение, это комплекс мероприятий, позволяющих нам надеяться на расширение территории, которую мы контролируем в Донбассе. Вот. А Солидар, мы уже забываем про него. Это уже территория, на которой стоят штабы, на которой уже пункты управления не передовые. Вот. Поэтому постепенно нужно думать о восстановлении, и об этом говорим. А кто там захватывать будет? Мы идем вперед пока. У нас линии фронта не линия фронта еще не устоялась, потому что она постоянно продвигается вперед. Не второй, третий эшелон обороны, в оформлении которого участвуют как и силы ЧВК «Вагнер», так и Министерство обороны. Вот. Ну, тут надо сказать, что все вклад вносят. Да, Солидар, безусловно, безусловно, Артемовск, это частная военная компания, но мы должны признавать и успехи других, остальных. Я не потому, что перебор был какой-то или недобор в сторону информационного сопровождения действий Вагнера. Отличные мужики, вот. Но у нас есть еще такие же штурмовики в составе вооруженных сил. Вот сейчас тема идет такая, что а давайте частные военные компании внутри армии создадим. Да давайте лучше нашу армию создадим новую, вот, обеспеченную, натруженную на полигонах, нацеленную на победу, связанную дисциплиной, так как это в Вагнере происходит. Они подают пример дисциплинированности, и мы совершенно нормально военно к этому относимся.
Самый модный действительно разговор во всех диванных интернетах диванных специалистов, не создать ли новые ЧВК внутри Министерства обороны. Зачем, если можно развивать Министерство обороны, обеспечивая российских солдат нужным образом? Саш, еще по точкам пройдемся. Если информация подтверждается про железнодорожную станцию «Соль», после «Соли» куда? Это Северск?
Да, и... безусловно.
Да, да, расскажите.
Но там же фронт интересно движется. Если а Соль уже взята, вот как раз это и есть та линия фронта уже за Солью, о которой мы можем говорить. Солидар-то сзади остается. Но дальше уже мы можем при активности наших войск на Угледарском направлении, на Запорожском направлении, если будет продвижение вперед, на на Сватовском направлении, то тогда мы можем говорить о серьезном охвате таких важных населенных пунктов, как Дружковка, Константиновка. Сейчас вот на Марьинке успехи достаточно серьезные показывает 5-я бригада 1-го армейского корпуса, 150-я дивизия 8-й армии и 42-я дивизия 58-й армии. Это, в общем-то, тоже нам дает перспективы атаки таких крупных узлов транспортных, как Курахово. Да, не сразу, там еще два населенных пункта перед Курахово стоят, но мы уже угрожаем с западной и с южной стороны Авдеевки. Мы говорим про Красногоровку, которая вот она нависает прямо над Донецком, через поселок шахты Абакумова и через Старомихайловку. Это наши они должники еще, мы обязательно с них спросим, тех людей, которые обороняют. Александровка, пожалуйста, Новая Александровка, я имею в виду. Новая Александровка, тоже населенный пункт, который ожидает. Там есть стык группировок наших, и проводится мероприятие для того, чтобы осчастливить противника отступлением.
Саша, из Херсонской области вы вернулись. Насколько я понимаю, там СБУшники плотно работают с попыткой организовать подполье. Расскажите, о чем идет речь?
Херсонская область очень интересная территория, особенно приморские вот эти вот линии. И я вам хочу сказать, что служба безопасности Украины сегодня активно пытается вернуть свои вербовочные успехи на этой территории. Но спецслужбы России не дают этого делать. Основной контингент, к которому обращается при вербовке службы безопасности Украины, это те клиенты, которые платили им мзду, участвуя в криминальном бизнесе отлов креветки, рыбацкий бизнес и контрабанда. Поэтому они подтягивают своих людей, выплачивают им деньги, ищут особо идейных, делают так, чтобы они возглавляли эти диверсионно-террористические группы. Вот я буквально вчера общался, я даже не думал, что так произойдет. Вот она, диверсионная группа построена в ряд, я просто хожу и общаюсь с ними, говорю, так, кто главный, кто за что отвечал, этот с кладбища получал боеприпасы, этот хранил, этот нажимал на кнопку. Вот. Берут. Вот группу, о которой мы будем рассказывать в «Вестях недели», ближайший выпуск, их взяли через 12 часов. Ни мы, никто не может говорить, как это происходит, но взяли спецслужбы наши. Стараются, очень стараются. Знаете, что делают? Ведь люди многие получают пенсию здесь и там, на Украине. А почему бы нет? Они же работали и в структурах той страны, соседней. Вот. Так приходят бланки, где просят заполнить и дать обязательства. Будете работать на нас, тогда будете получать пенсию. Шантажируют людей. Активно пытаются вовлечь в систему программы «Полынь или крапива», когда у тебя есть телефон, и ты чекинишься, как у нас говорят модные люди в Москве. То есть чек-ин, отмечаешь точку, в которой ты прибываешь, возле танка, возле скопления военных. Туда может прилететь ракета, а на телефон участвующего в этом шпионском мероприятии местного жителя прилетит 500 гривен. Поэтому идет работа, должны знать все. Никто не уйдет от ответственности. Никто.
Саш, спасибо вам огромное. Очень интересно. Военный корреспондент наш, легендарный, спасибо. Чудесный, всеми любимый Саш Сладков. На прямой связи Донбасс. Что касается министра обороны Шойгу, он проводит совещание, появилось только что важное его заявление об увеличении численности российских войск до 1,5 миллиона человек. Задача поставлена на ближайшие 3 года. Слушаем.
Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации, возможно, только за счет усиления ключевых структур компонентов вооруженных сил. Создать 2 новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации. Усилить боевую составляющую военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Масштабные изменения состава вооруженных сил, увеличение их численности, изменения военно-административного отделения Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023-2026 годов. Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащим по контракту, обеспечить своевременную подачу вооружения военной специальной техники и других материальных средств, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах вооруженных сил в соответствии с возросшей потребностью войск. Все мероприятия должны быть сведены в комплексный план наращивания состава численности вооруженных сил Российской Федерации и синхронизированы со сроками поставки по государственному оборонному заказу вооружения, военной специальной техники и материальных средств, строительство инфраструктуры для размещения войск, сил и обеспечения соответствующими ресурсами.
Начинаем по старшинству. Товарищ генерал.
Я бы все эти события увязал не только в контексте Украины, а в контексте всех тех угроз, которые сегодня имеются на рубежах нашей Российской Федерации. Вот увеличение численности вооруженных сил связана не только с украинской кампанией совершенно. Не надо забывать, как нам пытаются открыть второй фронт в Закавказье, нестабильную обстановку в Средней Азии, претензию финнов, которые пытаются вступить в НАТО, на Карелию и практически на весь север Графинский, на защиту критически важных объемов, объектов и Северно-морского пути в Арктике. Ну и, конечно, тайваньская проблема, которая рано или поздно все равно назревает, так или иначе она будет. Поэтому, конечно, та необходимость, которая есть, и о чем говорит министр, это все должно быть плановым, причем с персональной ответственностью. Правильно, да? Поэтому это само собой. Второе, то, что, слава богу, вот сегодня, и Саша Сладков об этом говорит, нам надо четко укомплектовать всех тем, чем положено, и тем, чем не положено тоже. Потому что в штате одно, а вызовы, которые время дает, совершенно другие. Уже об этом говорит, правильно, да? Что нужны и операторы беспилотников, и сами беспилотники нужны, и радиоэлектронная разведка нужна. И те, кто будет сидеть с тепловизорами, разведчики нужны. И все это нужно не где-то там потом, а вот сегодня здесь и на фронте. Поэтому понятно, что коли нет штатного расписания, создаются внештатные подразделения в рамках тех, к примеру, там рот или батальонов, которые сегодня находятся и выполняют боевые задачи, вполне обучаются. И вполне нормально выполняют ту задачу, которая есть. А теперь посмотрим, что происходит сегодня, почему такие вопли по поводу наступления, да? Ну вот если бы я как командующий принимал решение, планировал наступление, то я вас уверяю, я в эфире такую бы чушь нес, которую бы все верили. Просто-напросто. То есть я делал свое, а тут бы всем рассказывал совершенно про другое. Ну, это как нормально. Только сумасшедший Зеленский может анонсировать свое наступление там, в районе Херсона, еще чего-то. Потому что главное в любом бою это умение что? Скрыть замысел, обмануть противника и нанести удар именно там, где тебя не ждут. Поэтому так или иначе, в чем Саша прав, и у нас в боевых уставах до Горбачева было написано, что наступление – это основной вид боя, который приводит к победе. Потом, когда Михаил Сергеевич пришел, он почему-то решил, что это не основной вид боя, нам носить в обороне, на целых, радостно, смотря на Запад, к чему все это и привело-то. Поэтому так или иначе, нам, выполняя те задачи, которые стоят, надо наступать. И мы наступать будем. Говорят, там масштабно, не масштабно, я умоляю. На сегодняшний день, когда, например, идет комплектование одним, вторым и третьим, скорее всего, это будут какие-то наступления с ограниченными целями. Когда мы закомплектуемся, уже пойдем посильнее. Ну и так далее, далее, наращивая группировку сил и средств теми вооружениями, которые есть. Ведь сегодня о чем говорил вот этот британский деятель, когда он рассказывал про танки? Вот кто основную мысль уловил? Он сказал, мирные там какие? Оборонительные танки, да? Оборонительные танки, это что-то вроде мирной...
Оборонительные танки, они вообще существуют?
Это типа что-то мирной ядерной бомбы, примерно ну, да. Такая тема же из той серии. Он-то тянул не про танки. Я, насколько понял, вот этот друг, он тянул про... лоббировал свое ВПК, который пытается запустить для того, чтобы эти танки дальше выпускать. То есть у него свои мысли совершенно. Это явный лоббист, который идет в то направление, фиолетово, где эти танки будут кого убивать, ему главное запустить и на этом заработать денег. Но ведь... Сегодня вот все эти вопли западников там, по поводу того, что на нас русские поставят тяжелое оружие, это говорит не о том, что они сегодня заботились именно о том, что им надо оружие поставить. Это говорит о наших успехах. Они сегодня прекрасно понимают, что когда армия России перехватила стратегическую инициативу, и Солидар как бы там к нему не относились, это не тактически далеко успех, судя по тем... потерям, которые Украина понесла, мы посчитали примерно до двух корпусов армейских, перемолотили в районе Солидара, то это уже серьезный оперативный успех. И когда Зеленский сегодня требует любыми способами вернуть Солидар обратно, я только обеими руками за. Вот давайте сюда, иди. Мы просто ждем там в этом моменте, чтобы они туда забежали. Это был бы идеальнейший вариант, когда все остатки их резервов, которые есть, они бросят. Снимут с флангов, полностью оголив, и бросят туда. Я больше чем уверен, даже если мы где-то чуть отойдем, они там просто все останутся. На том же месте, где сегодня куча этих трупов валяется по всему Солидару. Там вагнеровцы их собирают, пытаются там штабилировать для того, чтобы кому-то передать, хотя до этого дела никого особо нет. Вот так же, да? Поэтому сегодня сложилась та ситуация, когда войска, насыщаясь техникой, вооружениями, запасами материальных средств, организовывая одновременно, вот правильно сказал по квартирной инфляционной службе, то, что мы потеряли после реформы, а сегодня ни войска нигде разместить. Этим тоже надо заниматься. Вот четко Саша это дело выделил. Сегодня, насыщаясь полностью войска тем, чем необходимо, в том числе и вновь созданные подразделения, части и соединения из тех мобилизованных, которых мы собирали по всей стране, 300 тысяч человек, я думаю, что, конечно, какой-то итог должен быть. Потому что просто так ничего не бывает. Запад противодействует, а он будет. И мы ждем. Я думаю, мы дождемся и вместе порадуемся.
Что касается Бена Уоллеса, министра обороны Великобритании, который рассуждал в британском парламенте о существовании неких не наступательных, а оборонительных танков. Главное, что надо понимать по поводу Бена Уоллеса, это первый человек в мире, тогда все еще боялись, который предложил Зеленскому наносить удары по российскому Крыму, плюс наносить удары по глубокому российскому тылу, исходя из того, что только это позволит Зеленскому одержать победу в войне. Он же, Бен Уоллес, спустился в рассуждение на тему того, что если начальник генштаба Герасимов теперь еще и становится командующим специальной военной операции, значит, Путин настроен максимально оптимистично, значит, Путин не планирует делать никаких стратегических перестановок, значит, он в самом деле исходит из того, что спецоперация идет по плану, и главное, что, значит, Путин готовится к новой атаке. Дай бог, послушаем.
Новости ушедшей недели о том, что военачальник украинского направления генерал Сергей Суровикин был заменен на начальника генштаба генералом Герасимовым, который лично принял на себя командование, конечно же, очень значимы. Путин, очевидно, по-прежнему в настроении наступать, и поскольку почтительность Герасимова к президенту не вызывает сомнений, теперь мы ожидаем возврата тенденции к российскому наступлению.
Ну и только что директор СВР, службы внешней разведки, Сергей Нарышкин сообщил, что состоялась еще одна встреча с главой ЦРУ в Анкаре. Он назвал ее содержательной, удалось многое сказать, прояснить ситуацию. При этом новая встреча с главой ЦРУ в ближайшее время тоже возможно, заявил Сергей Нарышкин. Основной его тезис заключается в том, что заокеанские хозяева киевского режима не позволяют сдвинуть ситуацию вокруг Украины с мертвой точки. Также он сообщил, что на регулярной основе осуществляются телефонные разговоры с представителями служб разведки европейских стран. И главная тема для разговора – это, естественно, Украина. Интересно, мы об этом не знали. Пожалуйста.
За последние несколько дней...
Контакты не прерваны.
За последние несколько дней достоянием общественности стали масштабные планы ударов вооруженных сил Российской Федерации, причем решительно на всех направлениях, и со стороны Белоруссии, и на центральном участке линии боевого соприкосновения, и на юге. Возникает вопрос вообще, как к этому относиться, поскольку простой российский гражданин может задать себе вопросы. А вдруг? А что если? А может быть?
Пожелать нашим военным успехов. Сейчас молимся за них, очень сейчас, надеемся.
Сейчас мы еще до этого дойдем. Опять-таки возникает вопрос, это утечка, это инсайт или что это вообще такое? Или это фантазии автора? По поводу утечек из главного оперативного управления могу сказать, ну как сам выходец из главного оперативного управления, за всю историю этого органа военного управления не было ни одной утечки и не будет. Поэтому это... Человек, который публикует такие планы, он вообще не знаком с основами стратегического планирования, поскольку тут привлекается крайне ограниченный круг лиц, все там от руки пишется, все не прибегает ни к каким техническим средствам связи вот при разработке всех этих документов. Так что...
Вы нам то же самое говорили и в январе-феврале 22 года, когда те нагнетали по поводу начала спецоперации. А мы рассуждали, что этому не бывать.
А я, кстати говоря, и не пытаюсь отказаться от своих слов, а могу только сказать, что именно вот такая методика планирования. Опять-таки, к чему вы готовитесь?
Пусть ждут и боятся, нас это устраивает.
Если вы готовитесь к действительно масштабным наступательным действиям, то все-таки это должны быть очень большие усилия по сосредоточению и материальных средств, и по организации технического обеспечения, и вплоть до организации эвакуации поврежденной техники на сборные пункты поврежденных машин. Если всего этого вы не предусматриваете, а думаете, что это будет освободительный поход, ну тогда такие результаты будут. Поэтому еще раз говорю, что к наступательным действиям...
Мы вас услышали и поняли. Очень тонко, но все понятно, Михаил Михайлович, понятно.
Теперь, что в этом плане надо добавить? Действительно, я не сомневаюсь, что и та, и другая сторона разрабатывает планы наступательных действий. Но опять-таки, о чем мы только что говорили, это наивысшие военные секреты. И как выглядят эти планы, мы сможем догадаться только по результатам боевых действий. Опять-таки предпринимаются и масштабные меры по дезинформации противника, меры по обману. Вполне возможно, что разрабатываются какие-то ложные мероприятия и производится дозированная утечка информации по тем или иным каналам. Но, естественно, не в интернете, не в средства массовой информации. Это тут совершенно другие приемы и способы. Что касается высказываний Бена Уоллеса о оборонительных и наступательных вооружениях, то вообще никаких ни оборонительных, ни наступательных вооружений не бывает. Военные оперируют совершенно другим термином. Вооружение, военная и специальная техника. В отдельных случаях они могут быть и наступательными, а в других случаях и сугубо оборонительными. Даже та же зенитно-ракетная система, казалось бы, ну, сугубо оборонительное оружие, по мнению политологов. Но опять-таки и она может использоваться в качестве огневого поражения тех или иных объектов. Так что это очень условное деление политологическое. И все зависит, естественно, от целей и масштабов боевого применения.
Возвращаясь к нашему наступлению, Главное разведывательное управление Украины, тот самый ГУР, рассуждает на тему того, что следующий наш поход, очередной новый, будет на украинскую столицу, город Киев. Что касается Данилова, пусть он и является, согласно должности по штату, главой СНБО Украины, самым в прошлом луганский бандит, человек в целом без высшего образования. В этой связи он делает вывод, что Путин поставил задачу к 24 февраля освободить Донбасс. Я не знаю, возможно ли к 24 февраля, но Данилов исходит из того, что Путин любит круглые даты, поэтому то ли к 24 февраля, то ли весной будем пытаться освободить. Но здесь тоже не надо быть ни Даниловым, ни американским разведчиком, чтобы сделать такой вывод, ввиду того, что Путин публично, открыто поставил задачу, и мы своих целей никогда не скрывали, освободить территорию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Значит, будем предпринимать какие-то в этом смысле усилия. Слушаем.
Понимаем, что они попытаются сделать так называемый крайний рывок, они к этому готовятся.
До всего готовятся.
Это может быть и на годовщину. Знаете, что для них эти годовщины, эти даты, почему-то какие-то сакральные вещи. Это может и в марте месяце. Мы должны готовиться к таким событиям.
Мы маємо готуватися до таких подій. Вони будуть мати бажання зробити.
У них есть желание сделать еще одну попытку наступления. Мы должны к этому готовиться. Мы должны просить наших партнеров как можно больше предоставлять нам сейчас оружие и помощи для того, чтобы мы были готовы к этому.
Допомоги для того, чтобы мы были готовы к этому.
Пожалуйста.
Ну, это, надо отметить, что это не Путин любит круглые даты. Это товарищ Данилов любит делать заявления космического масштаба по Булгакову.
Да-да-да.
Вот, регулярно при том. Вообще-то очень хорошо, что вот все они рассуждают о готовящемся наступлении России со всех сторон. Это очень замечательно. Видимо, так и должна выглядеть система скрытия наших планов, да, военных. Это замечательно просто. Да,
я просто напомню, что это после Херсона такая. Они исходили из того, что армия России разгромлена, российские войска уничтожены, мы более ни на что никогда не способны, а украинцы,
самое прекрасное, великий они народ, делают это сами.
Видимо, передумали.
Искренне
вот
сами.
Вот пошло не так.
Ну, это такая полифония получается. Внутри этой полифонии мне очень понравились голоса, которые мы тоже в последний момент, в последнее время начали слышать в западном нарративе, да. Очень знакомые голоса. Вот я прям записывал, стоял, из разных репортажей, да. Прут волнами, их так много, перегреваются стволы. Я где-то это все слышал уже. Сейчас на этом моменте волосатые уши поднялись в аду у сотрудников ведомства Геббельса. Они вот ровно то же самое писали, когда понимали, что дело пахнет керосином. Это ровно один в один, вот ровно тот же нарратив. Не знаю, пользуются ли они методичками, либо у них мозги так заточены. Это уже не наше дело в данном смысле. Наше дело потихонечку мы движемся. Да? Пока все ждут большого наступления, у нас вот тут немножко «Солидар», немножко еще географических названий, которые блестящие Александр Сладков упоминал. Ну и слава богу, очень хорошо. Пускай ждут генерального наступления уровня Наполеона, Буонапарта. Очень, очень надеемся, что они дальше его будут ждать. Ну, еще одно важное событие. Начался в Давосе шабаш. да, как обычно, там собрались люди, которые по привычке считают, что они управляют миром, туда, не привлекая внимания санитаров, разумеется, да, туда, как совершенно правильно отмечено было, ни Россия не приехала, ни Китай не приехал, ни Байден не приехал. Там соберутся несколько тысяч людей, которые покатаются на лыжах, да, снимут всех местных эскортниц за большие деньги. Там профсоюз, видимо, работает хорошо в Швейцарии. Порассуждают о том, в каком направлении движется мировая, глобальная, глобалистская экономика. Выводы у них пока неутешительные, настолько неутешительные, что руководителю одного из известных рейтинговых агентств пришлось сказать, что результаты нашего исследования слишком пессимистичные. Видимо, дело не так плохо, как нам рассказали наши респонденты. Это удивительное социологическое достижение. Когда мы получаем результат, а потом говорим, что нет, это что-то нам кажется, что это нет, это не то. Да? А о чем говорят представители крупнейших мировых компаний, которые были опрошены? О том, что мы вообще не уверены, что 40% из наших компаний через 10 лет сохранится. Мы вообще не уверены, что все те риски, макроэкономические, инфляционные, геополитические, они не приведут к тому, что мир скатится, глобальная экономика скатится в депрессию уровня 70-х, а может быть и дальше.
30-х.
30-х, да. Но про 30-е они боятся пока говорить, они пока про 70-е довольно активно рассуждают. И как с этим, что делать с этим дальше, непонятно. Победить не получается ни Россию, ни Китай, ни всех остальных. Думали, что победу можно купить, но выясняется, что победа не покупается. Нам, кстати, это тоже хорошее такое напоминание. Победу нельзя купить. Победу нельзя получить в результате переговоров. Победа достигается наступлением. Победа достигается подготовкой к этому наступлению. Активными действиями. Как и было прописано в уставах, наступательными. Почаще надо произносить ту фразу, которая сейчас очень популярна стала в интернете. Да? 333. Почаще. Тогда и победа будет. А купить это не получится. Купить можно проститутку. Да, наверное, в Швейцарии. Вот там эти все 2000 человек, они этим заняты. С победой так не бывает.
Что касается мирных переговоров и того самого турецкого слива по поводу предстоящего грандиозного обмена, то, с чего мы начинали программу, опубликовало это издание CNN Turk. Мы послушаем, я потом объясню, в чем нюанс.
В ходе 8 встреч, организованных офисом омбудсмена Турции Шерефом Малкочем, был согласован трехэтапный план, при котором Украина представила список обмена из 800 человек, а Россия из 200. Омбудсмен Турции Малкоч сказал омбудсменам России и Украины: «Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм», — сказал он и предложил открыть гуманитарный коридор через Стамбул. Если предложение Турции будет принято, в Стамбуле будет создан гуманитарный коридор для обмена ранеными мирными жителями, солдатами, пожилыми людьми, детьми и женщинами.
Татьяна Москалькова, представитель президента Российской Федерации, то, что называется у них омбудсмен, защитник прав человека, только что эту турецкую информацию опровергла. Опровергла информацию не о готовящемся обмене, а о количестве. 200 вернется в Россию, 800 на Украину. Нет, это фейк. Вернемся через минуту. США будут и дальше давить в ситуации на Украине, давить, разумеется, на Россию. С таким агрессивным заявлением выступила замгоссекретаря США, та самая, если помните, Уэнди Шерман, которая перед началом СВО вела многочасовые переговоры с нашим Рябковым, заместителем министра иностранных дел, по гарантиям безопасности для России. Переговоры, как видно, пришли к ситуации нынешней. Делегация под руководством Шерман посетила на этот раз Киев, чтобы пообещать Зеленскому дальнейшую помощь, дальнейшую поддержку. Как сообщается на сайте Белого дома, перед поездкой делегация сделала остановки и в Германии, и в Польше. Настоящую зраду при этом киевскому режиму, да и всем, наверное, западным политикам, русофобам устроил глава МИДа, бывший федеральный канцлер Австрии Шелленберг. Он рассказал, что Россия, как ни крути, с политической карты никуда, никогда не исчезнет. Ну и рассчитывать даже на исключение России из Совбеза ООН не приходится. Смотрим.
not overshoot.
Нельзя перегибать палку. Нельзя запретить выдавать визы 144 миллионам россиян. Мы должны раз и навсегда принять, что Россия никуда не денется. География не изменится, как не изменится и история. Россия останется частью европейской истории и культуры. Завтра наступит новый день, и нам нужна архитектура безопасности. И эта европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать нашего крупнейшего соседа Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу.
Пожалуйста.
Ну, вот интересно, что вот эти разумные голоса на Западе, их все больше и больше слышно. То есть я вот недавно вот сейчас... На прошлой неделе я слушал Дугласа Макгрегора, который все время говорил, что вот Россия там, она проиграет. И тут он говорит удивительные вещи. Он говорит, а невозможно победить ядерную державу, причем державу крупнейшую в мире.
Я вам больше скажу, даже Ходжес, который все эти годы предлагал нас расчленить и забрать у нас ядерное оружие, говорит, вы знаете, а у них же действительно ядерная бомба, наверное, не выйдет.
Да, и вот в этом плане достаточно показательно вот это заявление этого Ландсбергиса-младшего, ну, напомню, там старший он Советский Союз разваливал, а младшенький сейчас министр иностранных дел Литвы, который говорит, а давайте мы договоримся, что Россия проиграет. Ну, это вот в самом деле так выглядит немножко по-идиотски, но это другая позиция, которая уже зашла в окончательный тупик. И то же самое, когда говорит Урсула фон дер Ляйен, а давайте мы потребуем у России, чтобы они прекратили с нас брать эти сибирские роялти. Ну, господа, вы сначала потребуете как-то что-то другое, а потом уже требуете сибирские роялти и шкуру неубитого медведя. И вообще здесь возникает вот та самая ситуация, когда я медведя поймал. Ну, давай тогда. Так он не идет. Так иди тогда сам. А он меня не пускает. И вот Запад влез, войдя в этот конфликт с Российской Федерацией, сейчас понимает, что выхода из конфликта, причем такого, который бы не был связан с поражением, его просто нет. Ну и, конечно, понятное дело, что мы задаемся вопросом, а как же так получилось? Они что, не считали вообще вот в начале, когда они заходили в этот конфликт? Очень просто. Посмотрим на Бена Уоллеса, который вообще там путает оборонительные, наступательные танки. Это мне там позволительно, я вот Михаил Михайлович меня поправил, говорит, нет тяжелых танков, есть основные боевые танки. А когда мы посмотрим на биографии этих министров обороны, и вдруг оказывается, что из 30 министров обороны стран НАТО военное образование, военный опыт имеют всего лишь 3. И, кстати, ну, фактически это Ллойд Остин США, это министры обороны Турции и Болгарии. А вот все остальные, Франция, Германия, Финляндия, Бен Уоллес, они не имеют военного образования. И, соответственно, рассуждают, ну, наверное, может быть, где-то на моем уровне, а может быть и хуже. И то же самое мы сейчас видим в экономике. То, что говорили полгода назад, что российская экономика будет раздавлена. И мы сейчас внезапно видим Давосский форум, на котором... Ожидаем уже нет Российской Федерации, но почему-то нет и Китая. А почему нет Китая? А потому что сейчас Китаю фактически предлагают быть номером 2. Вот сейчас мы закончим разбираться с Российской Федерацией, договоримся, что она проиграла, и после этого будем договариваться, как проиграет Китай. И китайцы, они уже, понимая эту ситуацию, уже 10 лет назад у них есть свое БОАО и Баосский форум, который они ведут в Азии, и который уже по своей престижности фактически превзошел Давосский форум, потому что мы прекрасно понимаем, что никаких миллиардных контрактов на Давосском форуме уже не будет. Все будут просто ходить в этот виртуальный дом Украины, и там у них будут просить опять оружие и денег для уже проигранной фактически войны, которую невозможно, еще раз подчеркиваю, выиграть. И все это видят сейчас страны третьего мира. И очень интересная сейчас была конференция, она называлась «США и Африка». Она прошла в конце декабря, приехали 63 страны Африканского Союза, куда Китайская Народная Республика ввалила по самым таким скромным оценкам порядка триллиона долларов. И вот они собрались, Байден их всех собрал, 63 страны, подчеркиваю, африканские, говорит, а у нас есть для вас 500 миллионов долларов. И африканцы в этот момент как-то так вот разделили 500 на 63 и поняли, что даже африканские элиты теперь за такие деньги покупать просто непристойно. И все африканские страны уехали ни с чем, то есть ни одно значимое соглашение, даже о разработке каких-то полезных ископаемых на этом форуме в Вашингтоне подписано не было. И вот это будущее. Вопрос же всегда глобальной экономики, это вопрос, кого грабить. До этого же чего греха таить, грабили и Россию, грабили и Китай неэквивалентным обменом, а вся мировая торговля – это не эквивалентный обмен. Теперь, получается, предложили африканцам, чтобы их ограбили. Африканцы уже фактически отказались. И теперь кого будут грабить? Скорее всего, европейцев. И мы это уже видим наглядно. Потому что США еще, может быть, выплывет из этого как бы противостояния. А вот то, что творится сейчас в Европе, когда они начинают понимать, что вообще как бы за конфликт с Российской Федерацией придется платить в первую очередь европейским странам, их, конечно, ну, начинает захлестывать такой экзистенциальный ужас. Ну, подождите, мы же никогда не платили, всегда платил кто-то другой. И даже Вторая мировая война, хоть она и шла в Европе, все равно она оказалась гораздо более тяжелой для Советского Союза, чем для западных стран.
В издании «Политико» вчера вышло как раз продолжение этого разговора, заметка на тему того, что деиндустриализация Европы – это не пропагандистский штамп нашей с вами российской же пропаганды, мы очень много об этом рассказывали, это ужас приходит к выводу американское издание «Чистая правда». Европа лишается своего производства на 10-й месяц войны. Они вдруг обратили внимание, что иные немецкие предприятия и правда, в том числе и французские, переехали в Соединенные Штаты Америки, воспользовавшись выгодным налоговым предложением, послаблением от американского президента Джозефа Байдена, который сидит у себя на капиталистском холме и, разумеется, потирает ручки. Возвращаясь к Давосу, не хочется грубых шуток на тему проституток и усиления с украинской стороны. Украину и правда информация подтверждается. Будет на высшем их там уровне представлять Елена Зеленская, жена украинского президента Зеленского, который, в свою очередь, наконец-то озвучит, как выглядит мирный план и сколько, форум же экономический, на это потребуется денег. Но главная тема во всех европейских, австрийских, швейцарских, немецких газетах в связи с Давосом – это как раз нехватка проституток. Но нет, закончились. Всех раскупили. Читаем.
Всемирный экономический форум привлекает в Швейцарию не только мировую элиту, но и множество шикарных проституток, таких как Саломи Бальтус. Теперь она раскрывает пикантные подробности секса. В своем сообщении в Твиттер она дает представление о своей повседневной жизни во время большого события. Встречаться в Швейцарии во время Всемирного экономического форума означает сначала смотреть на каменные морды охранников в коридоре отеля в 2 часа ночи, а потом делиться с ними шоколадками из ресторана и рассуждать о богатых людях. Она считает, что высокопоставленные политики не испытывают желания заниматься сексом. У них нет ни времени, ни желания. Им не хватает внимания к ощущениям тела. Наверное, они выбирают один из двух наркотиков – секс или политическая власть. Последняя является более сильной. Она не оставляет места для других интересов и полностью поглощает человека, считает топовая проститутка. Для нее важно качество, а не количество. Ее клиентов на этой неделе можно пересчитать по пальцам одной руки, говорит Бальтус. Она держит в секрете, сколько зарабатывает на этих рандеву, но это всегда прибыльно. Наконец, она проясняет слухи, которые распространяются снова и снова. Идея о том, что сильные мира сего становятся дикими сексуальными монстрами в Давосе – полная чушь.
Байден на этот форум не приедет, так что он вне подозрений. Проституток купил не он. Вернемся. Итак, в Маринке все высотки взяты под контроль и зачищены российскими подразделениями, заявил глава Данияр Пушилин. По его словам, есть основания рассчитывать, что скоро будет город освобожден. С 2014 года украинские боевики создали там целую подземную сеть коммуникаций, складов. Ну а вот так Маринка выглядит прямо сейчас. Вернее, выглядит то, что осталось от Маринки. С начала спецоперации город, в котором не утихают ожесточенные бои, несколько раз переходил из рук в руки из-за крайне интенсивных боевых действий, плотного артиллерийского огня. Населенный пункт фактически превратился в руин. Пушилин подтвердил переход под полный контроль российских войск и железнодорожной станции «Соль». Это под Солидаром. Это значительно теперь усложнит положение группировки ВСУ в Северске. Украинские боевики там уже испытывают проблемы со снабжением, и совсем скоро Северск может попасть в окружение. Ну и ВСУ придется решать, оставить город или оказаться в котле. В Солидаре, который от украинских боевиков уже зачищен, побывали французские журналисты.
В разрушенном Солидаре этот российский журналист передвигается осторожно, короткими перебежками.
avant de s'élancer.
Говорят, впереди двигается танк, а нам надо передвигаться маленькими группами из двух, максимум трех человек. Нападение удара может ждать в любой момент, так как в некоторых кварталах все еще находятся украинцы. После того, как большинству из них под натиском русских пришлось покинуть город.
Мы находимся
около Солидарской электростанции. Признаки присутствия украинских военных повсюду в здании. Остатки сухпайков, использованные патроны, в том ящике вооружения, в том числе натовское.
Солидар – небольшой украинский город в 10 километрах от Бахмута. Положение в нем остается очень нестабильным. Чтобы узнать мнение украинцев, необходимо отправиться сюда, в место, отстоящее от линии фронта на 40 километров. На этой бензоколонке украинские военные заправляются. Петро, оператор беспилотника, рассказывает о напряженности боев.
Солдаты идут и идут. Впечатление такое, что конца этому не будет. Наступают без касок. Если перед ними поставлена задача, то они будут наступать, не считаясь с потерями.
Чуть подаль последние объятия. Через несколько минут бойцам танковой бригады предстоит отправиться на передовую. Александр вспоминает о напряженности боев.
Основная проблема — это техника, потому что она выходит из строя. Потери у нас тоже есть.
Это война.
От этого никуда не деться. Есть убитые и раненые. У нас их много.
Президент Сербии Вучич заявил, что США сконцентрировали все свои усилия на борьбе против России. По его словам, Вашингтон старается не отвлекаться от этого и не тратить энергию и силы ни на что прочее. Посетившая Киев замгоссекретаря США Уэнди Шарман заявила, что раз Путин решил давить, то и Запад должен давить в ответ. Как именно хотят повлиять на ход конфликта, сообщает британская Гардия. Издание отмечает, что для контрнаступления, которым грезят сейчас украинцы, ВСУ потребуется как минимум 100 западных танков. Президент Польши Дуда рассчитывает, что страны НАТО смогут сформировать для Украины как минимум бригаду танков «Леопард». Это как раз чуть меньше сотни машин. Вместе с 14 обещанными Лондоном «Челленджерами» как раз наберется та самая сотня. Впрочем, для передачи Киеву «Леопардов» необходимо согласие Берлина. Зеленский торопит, рассказывая, что русские готовятся перехватить инициативу в войне и собираются пойти в атаку на Киев.
То, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте нуждаются в новых решениях в оборонительных поставках, все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия всех участников коалиции защиты Украины и свободы и ускорить принятие решений.
И пришвидшувати ухвалення рішень.
Ускорять принятие решений в Киев прибывает делегация администрации Байдена, замгоссекретаря США Шерман, представитель Совета нацбезопасности Файнер и замглавы Пентагона Каль. Должны обсудить дальнейшие хотелки украинского президента, в том числе дальнобойные системы, чтобы наверняка доставать до глубокого российского тыла. Зеленский в Твиттере поблагодарил Сунака и Уоллеса за новый пакет военной помощи от Британии. На Украину отправляются 8 самоходных гаубиц. АС-90, бронетранспортеры «Бульдог», ракеты для РСЗО «Хаймерс», беспилотники и 14 танков «Челленджер». Британская Минобороны публикует рекламный ролик. Глава британского генштаба Сандерс предупреждает, передача даже одного эскадрона создаст брешь в обороне страны. Из 250 танков, которые стоят на вооружении официального Лондона, Британия отдает 14 штук.
просочившемся заявлении, которое увидела «Таймс», глава генштаба генерал Патрик Сандерс сказал, что передача 14 танков Украине ослабит Британию. «Украина сейчас нуждается в наших танках и орудиях. Я знаю, что они будут их эффективно использовать. Однако отправка за рубеж этой техники временно сделает нашу армию слабее. Это нельзя отрицать», — заявил генерал. «Нет сомнений в том, что наш выбор повлияет на наши обязательства в рамках НАТО и возможности по мобилизации армии перед лицом острой и продолжающейся угрозы, которую представляет Россия».
Уоллес призывает Берлин пойти по стопам Лондона, передать Украине свои «Леопарды» или хотя бы согласовать реэкспорт, разрешить передачу немецких танков, которые стоят на вооружении Хельсинки и Варшавы. Уговаривать Шольца пан Моровецкий полетел лично. По словам польского премьера, никакие мирные переговоры с Россией сейчас невозможны, а все соглашения с официальной Москвой – это договор с дьяволом.
Клęska Украины может стать прелюдиум Третьей войны Световой.
Мы считаем, что поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, и потому сегодня нет повода для блокирования поддержки Киева. Я призываю немецкое правительство к решительным действиям, заключающимся в поставках на Украину всех видов вооружения.
Она доставит всех родов вооружения на Украину.
Мы много лет инвестируем в тяжелое вооружение, в танки. Мы не должны позволить им ржаветь на складах. Я надеюсь, что немецкие партнеры проявят смелость и будут в состоянии поставить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков «Леопард-2».
На этих кадрах, снятых в немецком городе Графенвер, украинских боевиков обучают управлению американской БМП «Брэдли». По словам шефа Пентагона Остина, завершить обучение нужно досрочно. 20 000 ВСУшников подготовит Британия. Как пишет газета «Гардиан», чтобы попытаться изменить расклад на поле боя, западных танков нужно как минимум 100.
У нас заканчиваются боеприпасы советского производства. Нам нужны бронемашины и танки. Это очень важно. Британская сторона уже их выделила. Но, к сожалению, нам все еще их не хватает. Некоторые страны должны сделать этот решающий, последний шаг. Вот почему мы рассчитываем на встречу в Рамштайне.
Как раз из-за нехватки боеприпасов ВСУшники массово бежали из-под Артемовска. Российская армия перерезала пути доставки боекомплекта. Об этом пишет испанская газета «Эль Паис». Как рассказали репортеру сами боевики, снабжение группировки полностью прервано. Фактически обороняться приходится только стрелковым оружием без поддержки артиллерии и бронетехники. Город в осаде.
Украина стоит перед выбором, насколько можно втягивать силы в затяжные бои за осажденный Бахмут, поскольку Киев готовится к новому контрнаступлению в другом месте фронта, для которого требуется сохранение оружия, боеприпасов и опытных солдат. Успех этой кампании будет иметь решающее значение для президента Владимира Зеленского, чтобы продемонстрировать постоянный импульс на поле боя и сохранить внутреннюю и международную поддержку в войне. Украина вынуждена начать новое контрнаступление в ближайшие месяцы и отразить любые новые кампании российских сил, подкрепленных вновь мобилизованными солдатами, в то время как у ВСУ истощились резервы.
Как пишет Wall Street Journal, ресурсов у ВСУ для контрнаступа просто нет. Западные чиновники призывают Киев эвакуировать оставшиеся войска из Артемовска, чтобы не повторять сценарий Мариуполя. Боевики прячутся в бункерах. Любая попытка выйти на улицы пресекается артиллерией.
Украинские оборонительные позиции к западу от фронтового Бахмута. Движение российской пехоты зафиксировано всего в 1,5 километрах отсюда.
У них очень много живой силы. Они отправляют солдат волнами. Мы не можем останавливать их раз за разом, потому что человек у нас меньше. И, к сожалению, мы уже потеряли очень много парней.
Снаряды падают все ближе. За последние несколько минут обстрелы усилились. Украинцы говорят нам, что порядка 600 российских солдат перемещаются на новые позиции в северо-восточной части города.
Российские подразделения развивают наступление в двух направлениях от Солидара. Штурмовые группы уже освободили населенный пункт Соль на севере от Артемовска. На этих кадрах бойцы ЧВК «Вагнер» на фоне здания местной администрации.
Вот так вот «Вагнер» работает.
Бои идут на подступах к Благодатному. На юге Артемовского котла наши войска зачищают Клещеевку.
Прямо сейчас мы наблюдаем поворотный момент в войне, в первую очередь после захвата Солидара. Так что это может нарушить стратегические инициативы украинских вооруженных сил.
Потерю Солидара Зеленский отрицает больше недели. Сами ВСУшники в интервью западным СМИ признаются, город полностью зачищен российскими штурмовыми отрядами. Замминистра обороны Ганна Маляр пригрозила ВСУ уголовкой за рассказы о сдаче города Солидар.
Командующий украинским подразделением беспилотников в этом районе анонимно рассказал, что российские силы взяли под контроль последний промышленный район к западу от Солидара и в настоящее время контролируют весь город.
Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды в два раза быстрее, чем их успевают произвести. Об этом пишет Wall Street Journal. При таком темпе Киев может сократить резервы США и Европы до критических уровней. Украинские боевики требуют у Зеленского и Залужного дать хотя бы военную форму.
Обращаемся к президенту Владимиру Александровичу Зеленскому, к министру обороны Залужному Валерию, командованию 4-й танковой бригады.
До командования 4-й танковой бригады.
Во время выполнения боевого задания мы вынуждены были оставить свое место по приказу нашего руководства.
Залишити своє місце по наказу нашого керівництва. Ми залишились без усього.
Мы остались без всего, без вооружения, без обмундирования, без какой-либо информационной поддержки, без технической поддержки.
Не бросать Украину обещает и генсек НАТО Столтенберг. По его словам, сейчас критическая фаза войны. И нужно дать Киеву все необходимое для победы оружие. По данным Главного управления разведки Украины, новый командующий спецоперации, начальник генштаба Герасимов, может освободить Донбасс уже к началу весны.
Глобальные цели свои не изменил. В том числе, все-таки мы можем говорить о приоритетном направлении, это Донбасс. И в очередные сроки, которые он определяет, ну, уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя СВО, это цель захвата Донбасса и формирования там определенной зоны безопасности, ну, уже до марта месяца.
Исходим из того, что если располагают какой-то информацией, но есть основания полагать, что ничем они не располагают, в любом случае, исходим из того, что им полезно бояться и опасаться нашего наступления, когда бы оно ни состоялось в ближайшее время или, может быть, через паузу. Из любопытных и ничего не меняющих новостей, тем не менее довольно потешных, стало известно, что Арестович – это тот самый человек, который впервые случайно сказал украинцам правду, сообщив, что российские ракеты не наносили удар по жилой постройке, что украинское ПВО сбило российскую ракету Х-22, ее обломки упали на жилой дом. С этим связано разрушение подъезда. Подвергся публичной люстрации. Сегодня утром был вынужден уже второй раз извиниться, сказав, что он не специально, что он устал, сболтнул, не подумав. Но вот в итоге его заставили написать заявление об отставке. Посмотрим, чем дело закончится. Но интернет, конечно, наполнили уже определенные шутки. Вот такого характера самое модное звание, которое теперь приклеилось к Арестовичу, это российский агент. Бедная Люся. Раз в жизни попытался человек сказать правду. И сразу такое. Пожалуйста.
Что касается господина Арестовича, тут все как-то позабыли, что он несколько лет тому назад уже проводил сеанс саморазоблачения, когда говорил, что всю проукраинскую пропаганду придумывал сам, и что, собственно говоря, все его идеи украинства не особо волнуют. Ну, потом он снова понадобился, сейчас вот это опять появилось. Но, с другой стороны, понимаете, ну, вот это вот заявление об отставке, а с другой стороны, ну, кто будет публику развлекать? С талантливыми клоунами на Украине на самом деле плохо, потому что, ну, Данилов на талантливого клоуна не тянет. Знаете, даже вот эти вот заявления, когда они сами придумывают, что Россия собирается осуществить некое наступление к определенной дате. Откуда взяли, сами придумали, сами потом говорят, о, а они не осуществили. Ну, вы знаете, это
самый
анекдот про распугивание крокодилов, понимаете? Потому и нет, что я их распугиваю. На самом деле, если же говорить о вещах более серьезных, то тут мы говорили о Даосском форуме, там, и, собственно говоря, о жрицах любви. Почему бы не подумать, что это все надо трактовать несколько иначе? Ну, понимаете, сегодня всерьез вот рассуждать о, так сказать, перспективах экономических в мире сложно, потому что неизвестно, что ждет в военном плане. Но когда, как вы неоднократно говорите, как выступает господин Дуда, и это же прекрасное выступление, надо поставлять танки против России, потому что иначе начнется Третья мировая война. Но вы же понимаете, что если угрожать военным путем ядерной державе, то это самый лучший повод избежать Третьей мировой войны. Ну, в логике господина Дуда. Так вот, может быть, собственно говоря, ведущие персоны это и собирают, потому что, ну, оттянуться на всякий случай, потому что, ну, кто его знает, что дальше, а сейчас пока есть возможность собраться, такой пир во время чумы, почему бы и нет, они себе могут это позволить. Вот что касается поставок вооружений, тут вот интересный момент. Британцы, конечно, больше всего рвутся, но я тут вспомнил два момента исторических. Первое, британцы поставляли танки еще тогда своей активной добровольческой армии в Крым 100 лет тому назад. Кончилось плохо, ничего успехов не принесло. А еще они действительно поставляли свою бронетехнику Красной Армии. Но вот никаких положительных характеристик, то есть качество это тест поколения того, тоже не имели. Горели они очень замечательно, боевые их функции были очень достаточно слабые. Но если серьезно, то, например, сегодня интересно обсуждали момент, обсуждали в Польше. Потому что вот господин Дуда там и Моровецкий, танковую бригаду, но в Польше прошел слух, что танковую бригаду поведут поляки, польские танкисты. Просто за неимением обученных, поскольку это достаточно долгий процесс обучения украинских танкистов, посадить туда поляков. А дело в том, что гробы в Польшу, это просачивается в польскую прессу, идут стабильно. И новость о том, что туда уже откровенно собираются запихать польских танкистов и отправить, она очень многим там сейчас не нравится. Потому что, опять-таки, одно дело, когда ты воюешь с Россией где-то на удалении и рассказываешь об этом стране. Другое дело, когда ты оказываешься завернут в эту ситуацию. Ну, понимаете, мы опять-таки говорим. Вот мы говорили о датах, то чувство реальности. Понимаете, Запад рассказывает. А вы знаете, что, говорит, Зеленский пережил 12 российских покушений? 12 российских покушений. Пресса на полном серьезе говорит. 12 российских покушений, которые там были отбиты при помощи, в том числе, центрального разведывательного управления. У меня вопрос. Ну, с Зеленским и кокаином все понятно. А в прессе кто раздает? Хантер Байден или какие-то другие источники поставок из Колумбии? Потому что этот откровенный бред на полном серьезе скармливают публике. Публика это начинает есть, понимаете? Ощущение такое, что реальность там окончательно покинула. И, знаете, идет картинка вроде как из фильма «Красный воробей» с абсолютной полной иллюзией. Но вот проблема заключается в том, что поскольку с той стороны нет трезвости, получается в том, что все вообще попытки как-то наладить какой-то контакт и понять, что вы сползаете к определенной пропасти, не существует. Ну, с украинцами, извините, мне понятно. Когда мы здесь показываем то, что осталось от украинских городов силами украинской армии, понимаете, что это не оборона государства, это никакой не патриотизм, это вообще полное отсутствие чего-либо. Понимаете, это не защита государства и каких-то государственных интересов. Потому что когда выходит какая-нибудь дама-политика и говорит, а вот когда все это закончится, тогда европейцы придут, это же, по-моему, будут строить. Это будет огромный инвестиционный проект. Жалко, европейцев не спросили. Европейцы как раз про это ничего не говорят. Они говорят что-то такое потом-потом, но это еще больше потом, чем, например, вступление перспективы в НАТО, в ЕС. Обратите внимание, что разговоры на уровне высших государств, они не идут к тому, что мы примем. Потому что принять это значит принять ответственность. А не про это вся история. Но здесь возникает вопрос, что делать нам. Здесь опять мы возвращаемся к тому, что нам в этой ситуации остается только решать задачи. Да, они становятся труднее, сложнее, но мы решаем их в тех рамках, которые принимает на себя и считает нужным делать на данный момент высшее руководство. Мы каждый раз здесь начинаем вступать в дискуссию на тему того, можно ли делать чего-то большего, но, понимаете, в условиях войны вы все равно не можете. В условиях войны или на специальной военной операции, вы можете это называть так или иначе, но смысл в том, что вы все равно отдаете приоритет людям, которые этим заинтересованы, ну, тем людям, которые этим уполномочены и берут на себя ответственность. Большую ответственность в отношении военной операции, чем начальник генерального штаба, ну, больше никто на себя не может взять. Я думаю, что мы компетентнее, чем господин Герасимов. Товарищ Герасимов, все-таки обращение у нас остается прежнее, старое и хорошее, победное. Будем надеяться, что задачи будут решены, но не к каким-то датам, а просто тогда, когда это будет возможным и будет эффективным с минимальным количеством наших потерь.
Так точно. А что касается покушения на Зеленского, та самая британская газета Independent, в самом деле не очень понятно, кто им поставляет наркотики, сообщают, что директор ЦРУ несколько раз пытался предупредить Зеленского о том, что российская сторона планирует начать специальную военную операцию. Зеленский всякий раз отказывался в это верить. И единственное, что его заставило задуматься об этом впервые всерьез, это информация о том, что русские готовят покушение на него лично и хотят его как можно скорее убить. При этом газета нам сообщает, что два убийства Зеленского, ну, потенциальных убийства Зеленского, предупредила, предотвратила именно ЦРУ. Читаем.
Директор ЦРУ посетил Киев перед началом войны России с Украиной и сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о российском плане его убийства. В предстоящей книге «Сражение его жизни» внутри Белого дома Джо Байдена автор книги Крис Уипли сообщает, что Зеленский публично отверг предупреждение официальных лиц США о том, что Москва вскоре начнет крупнейшее сухопутное вторжение со времен окончания Второй мировой войны. Также Зеленскому продемонстрировали тайный брифинг от директора ЦРУ Билла Бернса об угрозе его жизни. Украинские официальные лица заявляют, что Зеленский пережил более 12 покушений на свою жизнь со стороны российских войск с февраля прошлого года. По словам Уипли, по крайней мере, две из этих историй закончились хорошо благодаря разведданным США, которыми поделился Бернс во время визита в Киев. Разведданные были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь, написал он.
Товарищ генерал, пожалуйста.
Я вам так скажу, уж Россия не Папуа Новая Гвинея. Если надо было вбить гвоздь крышку гроба Зеленского, да, но мы уже вколотили, я вас уверяю. Что смеяться-то? Поэтому такой цели и задачи не ставилось, поэтому Зеленский на данном этапе живой. А ЦРУ может басни рассказывать кому угодно, сколько хочешь, это так. Как у нас в простонародье говорят, для лохов. Теперь то, что касается поставки танков, и когда вот эти друзья говорят, что 100 танков, а по-нашему-то танковый полк, переломит ситуацию на всем фронте, но это вообще заявление от лукавого, ну или от сумасшедшего, честно говоря. Потому что на каком-то участке фронта, да, они нанесут какой-то определенный, наверное, ущерб, но уж точно не станут каким-то прорывным кулаком или клином, которые где-то что-то могут кардинально изменить. Ведь сейчас, когда идет разговор о том, что количество боеприпасов выпускается больше тех, которые производятся промышленностью, начинается вопрос соревнования военно-промышленных комплексов, ну или оборонно-промышленных комплексов этих стран. Причем, исходя из той риторики, которая царит на Западе, там не все это здорово получается, по той простой причине, что это все давно заброшено. А мы как-то вот худо-бедно эту тему сохранили, и мы только за прошлый год, я предполагаю, что произвели раз в 5 больше танков, чем эти друзья еще не собираются поставить, а за 23-й год, я предполагаю, что мы произведем минимум в 10 раз больше, это, по сути, 3 танковые дивизии. Танковые дивизии 314 танков, кто не знает, а не бригад, дивизий. И вот это уже, наверное, будет довольно-таки существенным поспорьем на тех участках, которые нам необходимы. И сегодня, когда роль танка опять стала такой первопричиной всех побед и в войне, потому что одно время говорили, что танк это устарело все. Одно, второе, третье, пятое, десятое. Я согласен с коллегой, что когда нам в Великую Отечественную войну по Ленинизу поставляли бронетехнику, она никогда не отличалась своими характеристиками великими и не давала какого-то решающего преимущества на поле боя, в отличие от авиации, которую мы получали от союзников в те времена. Ну или кораблей. Да, у них, конечно, свои прорывные технологии были. Недооценивать вот эти все поставки, наверное, не стоит. Конечно, здесь есть несколько моментов, которые довольно серьезные. Скорее всего, они пойдут со штатными экипажами, там, с польскими или с другими. В любом варианте этот вопрос будет решен. Наша задача это откровенно первого уничтожить, второе выявить, потом всех, что останется, забрать в плен, всему миру показать. А самое лучшее, не допустить, чтобы эти танки вообще до линии фронта доехали. Мы эту тему уже поднимали. Сегодня я хочу обратить внимание, что с каждого удара высокоточным оружием по критически важным объектам делаются очень хорошие выводы. Если мы поначалу били там по трансформаторам, по станциям, по сетям, по всему остальному, вот, мы посмотрели, что эффект есть, но, видимо, для нас недостаточный. Поэтому последние удары, которые просто поставили в крах или в пыль те машинные залы и турбинные залы, теплоэлектростанции, которые просто наглухо перестали работать, наверное, намного более эффективны. То есть процесс этот беспрерывный, когда говорят, там, это зависит от того, от всего. Нет, это беспрерывный процесс. сбор информации, анализа, оценки в делании производства выводов и принятия решения по остальным критически важным объектам. О чем это говорит? Что наш сегодня оборонно-промышленный комплекс вполне в состоянии на данном этапе обеспечивать те потребности, которые есть. А с учетом того, что он должен полностью развернуться где-то примерно еще к марту, к апрелю месяцу, я думаю, у нас будет совершенно другое преимущество в вооружениях и, самое главное, в запасах боеприпасов и других материальных средств, которые дадут возможности в том числе и укомплектовать, о чем мы только что говорили, и выполнять достойно задачи. Поэтому этот промежуток времени мы все равно ждем того наступления, ждем победы, мы к ней придем.
Пожалуйста.
Ну, здесь упоминали Давос. Ну, кстати говоря, надо отметить, что удары по критическим объектам инфраструктуры предполагают, что в ближайшее время эту инфраструктуру, естественно, получать не собираемся. И никто не собирается, естественно, за нее действовать, потому что это удары идут уже, естественно, непосредственно по генерации,
да?
Которую устанавливать никто, судя по всему, за денежные средства не собирается. Это говорит о том, что в ближайшее время, с большой долей вероятности, действия будут носить ограниченный характер, с большой долей вероятности. То есть как бы Донбасс в качестве основного направления, судя по всему. Соответственно, что касается Давоса. Давос, на самом деле, достаточно оригинальное мероприятие, хотя потому, что оно открылось в это воскресенье, пройдет там, там будет очень много выступлений, там не будет Китая больше в крупном объеме, там будет он только на уровне вице-премьера, но самое интересное другое. Самое интересное — доклад, который они представили на следующий год по рискам. Так вот, я напоминаю, что так называемые геоэкономические, они же санкционные риски, их часто называют, будут касаться примерно 40-50 стран. В мире их примерно 190. То есть каждая четвертая страна, причем это крупнейшие страны в мире, будут сталкиваться с санкциями. Сейчас они сталкиваются уже с ними, сталкиваются все страны в той или иной степени, просто в скрытой форме. Военное противостояние, то есть в прямое военное представление, межгосударственное противостояние, войдут примерно 25-24 страны, причем крупнейшие страны. Такие как Китай, Индия, соответственно. Ну, из G20 это примерно процентов 90. То есть нас в ближайшие 5 лет ждут, соответственно, очень серьезные изменения. То есть мир на самом деле поменялся, хотя бы с точки зрения Давоса. А Давос, я напоминаю, как бы это основная как бы позиция Европейского Союза в той или иной степени. Вот, то есть сейчас, только в прошлом году, из-за цен на топливо, массовые акции протеста, крупные массовые акции протеста прошли в 95 странах. Это половина, ну 44%, ну 45% от общего количества стран в мире. Больше протестной активности было связано только с пандемией. И носила массовый характер. А в истории вообще существования их практически таких ситуаций не было. Ну, вообще, в принципе, с моментов измерения, так между прочим. Чтобы это происходило массово в течение года. Это все к вопросу о том, что как бы мир-то он, в принципе, меняется слегка. Вопрос в том, насколько это быстро весь процесс будет происходить. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень серьезные вызовы, которые сейчас стоят. Нам надо понимать, а что будет после. Ну, предположим, на секундочку, конечно же, ситуация должна разрешиться в ближайшее время, в ближайший год или в ближайшие два, потому что, соответственно, долгосрочное противостояние приведет к очень серьезным фундаментальным изменениям. Это никому не нужно будет через 10 лет. Еще раз говорю, почему-то как бы это никто до конца не слышит, как бы затягивание этого процесса несет колоссальные изменения, издержки, которые, соответственно, несоизмеримы с тем, что может произойти. Второй очень важный момент, а что будет после? Ну, гипотетически представляем, на секундочку, что, соответственно, все закончится каким-то, соответственно, мирным соглашением, либо, соответственно, каким-то решением, все остальное. А дальше что будет? Что будет с продукцией, которая будет поставляться с этой территории? Как она будет поставляться? Как эта экономика будет внутри работать? Соответственно, как будет потом, соответственно, выстраиваться отношения в целом? Как будут выстраиваться отношения, соответственно, с внешними партнерами, с учетом того, что санкционное воздействие не будет ограничено? То есть проблема заключается на самом деле в том, какое из этого, соответственно, что будет не через год, а вопрос будет, что будет через 4 года на этой территории, или через 2, или через 3 года, когда все закончится. Вот это самый важный вызов. И сомневаюсь, что кто-то на него может сейчас предметно отметить. В целом ряде стран, начиная, соответственно, от США, заканчивая Францией, Германией, Китаем и других стран. То есть на самом-то деле вопрос-то и заключается в том, как бы, какой, соответственно, есть точка выхода из этой ситуации в будущем. Вот. И чем дальше ситуация будет уходить, и чем меньше будет этих точек выгоды, тем больше издержек это будет нести. Причем как бы экономических и военно-политических в том числе. И ситуация может казаться достаточно сложной с этой точки зрения в перспективе. Поэтому самое главное, надо понимать не только то, что сейчас происходит, а надо понимать, что будет. И надо понимать, как этот выход в принципе возможен. И когда он возможен. Вот. Что касается вот этого выхода, самый важный вопрос как раз будет...
Но выход при этом сейчас не просматривается, чего уж там.
Ну, давайте...
Все зависит от успехов на фронте той или иной страны. О каком мы сейчас говорим выходе, о каких перспективах, все слишком туманно.
Вопрос заключается в том, что хорошо, любые страны показывают успех, предположим, соответственно, на театре военных действий. Хорошо, это приводится к переговорному процессу, и это, соответственно, формирует какую-то переговорную позицию. Дальше что? После этих переговоров что происходит? Соответственно, после этих переговоров сейчас снимаются санкционные воздействия? Конечно, нет. Соответственно, после этих переговоров происходит, соответственно, как-то разведение? Конечно, нет. Этот вопрос никуда не уходит, в принципе. Этот вопрос, который будет оставаться постепенно в долгосрочной перспективе. Это изменило конструкцию мировой составляющей. После этого, как бы, соответственно, перестроятся потоки на речке? Да, конечно, нет. То есть проблема-то... Я напоминаю, что 5 декабря у нас ограничение на нефтепродукты вводится. Вот. То есть проблема-то заключается в следующем. Проблема заключается в том, что... Для того, чтобы какие-то действия к чему-то привели, вам необходимо уже иметь то, что будет после этого. Вот после того, как все это закончится, после того, как пройдут, соответственно, различные там наступы, контрнаступы и все остальное, вот после этого что? Вот это самый важный вопрос, который, соответственно, как бы...
Учимся выстраивать свою экономику в условиях изоляции. Выстраиваем полный цикл производства.
Ну, полный цикл производства вообще во всех сферах невозможен в принципе. Даже
разумеется, пытаемся предпринять определенные шаги для того, чтобы импортозаместить то, без чего не летают самолеты, не ездят автомобили. Пытаемся размышлять на тему того, как наладить поставку микрочипов из Китая, производить свои собственные. Вот. Исходим из того, что санкции навсегда или очень надолго.
Они во всем мире надолго. То есть проблема заключается в том, что они в ближайшее время начнут вводиться в отношении Китая, например, соответственно. Это противостояние, это затронет большую часть мира в ближайшие 5 лет. Даже по мнению Давоса, который всегда очень мягкий. То есть в ближайшие 5 лет, условно говоря, этот процесс очень сильно ускорится. Санкции будут вводить в отношении друг друга, в принципе. То есть проблема заключается в том, что этот процесс ускоряется, и в этом случае надо понимать, что это будет через 5 лет. У нас будет, соответственно, ставка на Китай сделана полностью. Тогда мы должны, соответственно, работать как бы под китайское направление, под индийское направление, под направление стран Юго-Восточной Азии. Будет сделана ставка на какое-то другое форматирование. Исходя из этого будет выстраиваться ситуация. Наша задача заключается не только в том, чтобы упереться в то, что происходит непосредственно на украинском формате, хотя это самое важное направление, а надо еще понимать, что будет дальше в будущем. И от этого зависит то, что мы должны делать сейчас. И люди, которые сейчас принимают решения, прежде всего не люди, которые принимают решения вот там, где-то там, а те, которые принимают решения здесь. В том числе. Там
давайте
по ипотеке.
Исходить из того, что ставка у нас будет сделана на самих себя, не на Китай, не на Индию. В том числе в Китае, в Индию мы продолжаем продавать свои нефть и газ. Через минуту вернемся. Кстати, Новак сообщал, что нефтегазовые доходы России, несмотря на все эти санкции, выросли. Немного, но выросли. Вернемся.
В прошлом.
Варшава передала Украине практически все имеющиеся у страны переносные зенитные комплексы «Перун» с гордостью, отчитался президент Польши Дуда. Он выразил надежду, что НАТО сможет сформировать для Киева бригаду танков «Леопард». Именно танки нужны в ВСУ, чтобы перейти в наступление, пишет британская «Гардиан».
Русские пытаются укрепить свои позиции, возможно, в преддверии новой атаки. Киев находится под давлением, чтобы совершить прорыв этой весной. Поскольку НАТО не желает помогать Украине боевой авиацией, решение данной задачи заключается в тяжело бронированных танках, которые Запад готов предоставить. Только танки обладают защитой, мобильностью и огневой мощью, чтобы сохранять скорость даже после того, как они вступят в контакт с силами противника, сказал Ник Рейнольдс, эксперт по наземным боевым действиям в аналитическом центре РАСИ. Вопрос лишь заключается в том, какое количество танков даст Киеву шанс начать собственное наступление. Эксперты Международного института стратегических исследований заявили на прошлой неделе, что, по их мнению, нужно около 100 танков. С этой цифрой в целом согласен Фил Осборн, бывший начальник военной разведки Великобритании. Хотя все это зависит от надлежащей подготовки, хорошего снабжения запасными частями и от боевых планов Украины на весну 2023 года. Все это ясно показывает, что пожертвование Великобритании в размере 14 Challenger 2 само по себе недостаточно, и что даже если бы Великобритания захотела пойти дальше от своего номинального запаса в 227 единиц, она не смогла бы предоставить необходимое количество. Вот здесь-то и появляется «Леопард-2» немецкого производства. В вооруженных сил 13 стран НАТО находится чуть более 2300 танков «Леопард-2», хотя не менее 300 находится в хранилище, а многие другие находятся в плачевном состоянии. Тем не менее, их достаточно, чтобы предоставить до 100 танков.
Если быть точнее, 2342 танка находится «Леопард» на вооружении у стран Североатлантического альянса. Поэтому главное, чего сейчас добивается и Моровецкий, и Дуда, это соглашение на реэкспорт со стороны Шольца, то бишь добиваются разрешения со стороны Германии передать те танки, которые сейчас находятся в Европейском Союзе, Зеленскому. Шольц пока медлит, но мы исходим из того, что решение Народу будет принято. Числа это к 20-го, то есть на авиабазе «Рамштайн». Давайте сейчас в Великобританию, в Лондон перенесемся. На прямой связи Александр Хабаров. Саш, много новостей из Британии. С одной стороны, какие-то невероятные забастовки. Мы тут хихикали на тему того, что даже к проституткам не могут добраться клиенты из-за того, что остановлено железнодорожное сообщение. Это с одной стороны. С другой стороны, невероятный пакет помощи для Украины. Я, насколько понимаю, рекордный по объемам. Что туда входит, помимо челленджеров? И почему Уоллес так настаивает на том, что танки должны доехать до Украины?
Ну, помимо челленджеров, туда еще входит около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90, которые должны быть отправлены в ближайшее время. Часть из них будет отправлена в ближайшие недели, а последующие там пока планы окончательно неясны. Появлялись публикации даже в отдельных таблоидах о том, что Британия собирается чуть ли не отправлять туда боевые вертолеты «Апачи», но потом сами же издания эти публикации благополучно удалили, потому что и ту технику, которую собираются отправлять британцы Киеву, и здесь возникали вопросы у экспертов с точки зрения того, насколько украинцы готовы этой техникой управлять. Я напомню, что предыдущие поставки вооружений сопровождались также действиями британских военных, которые снимали часть оборудования с бронетранспортеров, отправляемых на Украину. Помимо вот бронетехники, помимо артиллерийских установок, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, вчера отчитался в Палате общин о том, что на Украину также будут отправлены порядка 100 тысяч артиллерийских снарядов. И также туда будут отправлены миноискатели, другое оборудование. Ну и самое интересное, что он сообщил, что часть, вот то, что касается бронетехники, артиллерийских установок, это идет из резерва британской армии, а остальное закупалось на внешних рынках, то есть по рыночным ценам, закупалось в других странах. В прошлом году Великобритания потратила на военные поставки Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Судя по всему, в этом году идут теми же темпами и, видимо, такая же сумма ожидается в итоге. Ольга?
Саш, я поэтому и задаю вопрос. С одной стороны кризис, с другой стороны рекордные пакеты с военной помощью. Как одно с другим соотносится? Плюс вчера же Independent напечатала, что Великобритания продолжает покупать российскую нефть, несмотря на все грозные отповеди, и продолжает это осуществлять через Индию. Как такое возможно?
Да, но речь идет о переработанных нефтепродуктах, насколько я понимаю, на индийских нефтеперерабатывающих предприятиях. Такая информация появлялась давно. Вы помните, что и раньше говорили о том, что Британия, писали о том, что Британия закупала в больших объемах российскую нефть, несмотря на громогласные заявления об отказе от российских энергоносителей. То есть бизнес ищет лазейки, ищут выгодные решения, поэтому в данном случае политика и финансовые интересы, они разнятся. То, что касается внутренних проблем Великобритании, связанных с экономическими трудностями, назовем это так, связанные с волной забастовок, которые охватывают все новые и новые сферы. Недавно было заявлено, что теперь собираются бастовать еще и учителя. Все работники требуют от государства одного – повышения зарплат, приведения их в соответствии с уровнем инфляции, на что правительство им отвечает, что на всех денег не хватит. Но на Украину деньги, как мы видим, находится. А каким образом это коррелируется в создании британского правительства, сложно сказать. Но, конечно же, суммы, которые должны быть потрачены на решение внутренних проблем, они все-таки, конечно, в разы больше тех расходов, которые Великобритания тратит на поставки военной техники Украины. Но, тем не менее, эти деньги могли бы пойти, естественно, на помощь врачам, на помощь учителям, которые действительно в нынешней ситуации в этом остро нуждаются. И вот мне доводилось общаться с медсестрами, которые бастуют вот сейчас в Великобритании, сейчас объявлены из серии еще одних забастовок. И они говорили, что в принципе, если вот человек живет сам самостоятельно, то той зарплаты, которую он получает в госпитале, ему просто не хватает на нормальную жизнь. Именно поэтому они вынуждены выходить на акции протеста, подвергать риску жизни и здоровья пациентов, но в то же время требуют для себя нормальных условий труда. Поэтому ситуация в этом отношении непростая. Правительство идет по пути ужесточения законодательства для того, чтобы запретить профсоюзам проводить вот эти акции протеста, проводить эти забастовки, обеспечивать минимальное обслуживание, ну, скажем так, клиентов, в данном случае пациентов больниц, да и тех же людей, которые пытаются переехать из города в город, используя железнодорожный транспорт. Но вот это ужесточение с одной стороны и отсутствие каких-то принципиальных решений на переговорах с профсоюзами пока порождает всю новую волну забастовок, которая вот продолжается уже несколько месяцев в Великобритании. Ольга.
Спасибо, Саша, огромное. Александр Хабаров, на прямой связи в Великобритании, Лондон.
Если продолжить тот вопрос, который вы задали в отношении, зачем Великобритания в тяжелейших ситуациях поставляет оружие? Да, очень просто. Главная задача любым путем Западу свалить Россию и поделить бесплатно его российские ресурсы пропорционально военному вкладу в поддержку Украине. То есть вот таким вот образом они уже договорились, я в этом не сомневаюсь.
На секунду буквально, что будет в этот момент происходить с нашим ядерным оружием?
Ну, давай, естественно, будем. Ядерное оружие они попытаются нейтрализовать не военным путем,
есть
а
методы,
политическим,
да?
Политическим путем. Примерно то же
попросят
самое, что
у Путина 91-м, его передать. 91-м, ну, а Путин, естественно, попадал. Согласится. О, конечно! Тоже вы раньше не говорили, что так можно.
Значит, да. Ну, во всяком случае, ставка на это дело.
Была война.
И это проходит в целом массе документов, и в том числе и Rand Corporation, последний доклад, как сделать так, чтобы выйти из тяжелой ситуации, не допустив ядерную войну, и при этом еще и успеть уколоть Россию. Поэтому так, концепций на этот счет очень много, и докладов на этот счет много, и мы это видим, и поэтому до сих пор, в общем-то, до применения ядерного оружия не дошло, хотя поводов для этого вообще-то было предостаточно. Одни атаки на аэродром Энгельс, в общем-то, являются, по сути, атакой на нашу ядерную триаду, и здесь есть над чем подумать. Теперь, если мы говорим о тех поставках оружия, которые осуществляются, вот гаубица АС-90, значит, что это такое? Это достаточно современное, несколько десятков поставляют. Это очень современное оружие, оно называется «Бравое сердце», соответственно, сопоставимо с «Панцирь-гаубица 2000», длинный ствол, высокая точность стрельбы, то есть это ультрасовременное оружие, я бы даже так его назвал. Более того, раньше башня от этой гаубицы устанавливалась на польскую гаубицу «Краб». Потом Великобритания приостановила производство, и поляки стали ставить французский ствол. Значит, теперь, если мы ведем речь о танках, мы говорим, 14 танков – это мелочь. Я бы хотел бы вернуться в историю, может быть, здесь так немножко натянутый это будет пример. Значит, рота танков «Тигр» в годы Великой Отечественной войны составляла 15 танков, не больше. Батальон 45. Как правило, действовала в основном рота. 15 танков, от 5 там до 15 танков идут в центре клина, по бокам шли средние танки, дальше шла пехота или бронетранспортеры с пехотой. Вот примерно сейчас 200 танков польских уже находятся на территории Украины, и я уверен, что на них устанавливают динамическую защиту, современные прицелы и радиостанции современные. Почему? Потому что 200 танков подарили, а что с ними стало, никто не знает. Вероятность это достаточно большая. То есть фактически вот той группировке 100 танков, о которых сейчас идет речь, с танков тяжелых, как мы их называем еще, соответственно, и тех средних танков, и БМП, о которых тоже идет речь, достаточно для того, чтобы нанести ну, хотя бы два каких-то серьезных удара по двум ключевым направлениям. И это то, о чем вы говорили, Луганское направление и Мелитопольское направление, а Украина об этом тоже, в общем, практически не скрывает. Причем самое интересное, я бы хотел бы вот коснуться этих тигров. Где-то 5-7 лет назад я писал статью по Курской битве, и очень интересно, нахожу материал в веб-архиве, американский доклад. Значит, доклад подготовлен американскими историками для Пентагона, департамент сенсоров и приборов ночного видения и, соответственно, систем разминирования. В 2000 году Пентагон заплатил колоссальные деньги для того, чтобы разобраться, как могут применяться мины, укрепления и так далее против тяжелых танков. То есть уже в 2000 году готовились к тому, что мы видим сейчас.
Но это то, что мы традиционно называем долгосрочное планирование. Все, что сейчас происходит, происходит, разумеется, не спонтанно. Через минуту вернемся. Итак, Украину посетила внушительная американская делегация. Появились первые подробности. Первый заместитель госсекретаря США Шерман, заместитель шефа Пентагона Колин Колл и заместитель помощника Байдена по нацбезопасности Файнер пообещали Зеленскому одержать победу над Путиным.
Больше всего мы хотели посмотреть на ситуацию самостоятельно и услышать от президента Зеленского, других высокопоставленных чиновников и украинских граждан на местах, в чем Украина нуждается сейчас, что необходимо для обеспечения безопасности и защиты, что будет наилучшей поддержкой энергетической отрасли и гуманитарных потребностей. Путин решил давить дальше, поэтому мы должны также давить, и мы будем это делать.
Ну и Путин хочет переломить ход войны, пишет немецкая Бильд. Очевидное, делая вид, что в курсе планов Кремля.
Российский президент хочет переломить ход войны и направляет все имеющиеся ресурсы на большую войну против Украины. Путин готовит свою страну, армию и промышленность, чтобы вернуть инициативу и положить конец череде оперативных успехов Украины. Для достижения этой цели Путин уже спланировал решительные стратегические действия в течение следующих 6 месяцев. 3 возможные операции россиян. Первое – наступление в Луганской области. Полный захват Луганской и Донецкой областей остается официальной целью войны Кремля и достижим с военной точки зрения, хотя и очень сложен. Русские перебросили войска в Луганск, и с точки зрения логистики наступление в этом регионе для России, скорее всего, все еще осуществимо. Второе. Оборонительная операция для разгрома украинского контрнаступления и использования этого в своих интересах. Русские могут попытаться защититься от украинских наступательных операций, запланированных на весну 2023 года, уничтожив значительные части механизированных украинских войск. Это позволило бы русским самим подготовить наступление и отбросить истощенные украинские силы. В-третьих, самой опасной операции было бы повторное нападение русских на Северную Украину и, возможно, даже на столицу Украины, Киев. Это маловероятно, но не невозможно.
Хочется снова сказать, пусть ждут и боятся, а нашим солдатам удачи. Это была программа «60 минут». Вести смотрите. Пока.